Вдалеке можно было различить залитую солнцем равнину с возделанными полями, а за ней горы, настоящие синие горы, много выше его холмиков. Близ него, как бы гофрированные, скалы уходили вниз неглубокими складками и ущельями, которые уже заполнились сумраком. Однако прямо под собой Тим увидел нечто, что приковало его взгляд. Там, у самого подножия скал, на которых он стоял и куда, казалось, легко было спуститься по природной лестнице из камней, и по зеленому травяному склону блестела река. Она была не широка, но даже оттуда, где он находился, Тим видел веселую игру ее обильных вод. С восторженным криком он начал спускаться, и вскоре его слух и зрение были вознаграждены. Отчетливо стал слышен шум воды и отдаленный гул, который мог означать водопад где-то впереди. И тут Тим осознал, что, не считая песни цикад внизу среди деревьев и редкого скорбного крика птицы, это был единственный за целый день звук, которым его удостоила безмолвная, сонная от жары природа. Спуск занял больше времени, чем он ожидал. Пришлось обходить глубокий овраг, заросший самшитом и ежевикой, но, в конце концов, снова обливаясь потом и тяжело дыша, он преодолел последние метры до покрытого травой берега и остановился у кромки воды. Он сразу понял, что этот сверкающий, стремительный поток не река, а канал. Прямой, как стрела, он прорезал пейзаж, начинаясь от подножия скал невдалеке, и терялся в дымке молодого сосняка впереди. Какое чудо, что на этой сухой земле драгоценная влага не пропадала в туне, а радовалась собственному бытию природной стихии. Там, где он стоял, берег был крутым, ровным и покрыт травой. Вода мутная, словно подкрашенная мелом, она бурлила, образуя быстро исчезающие неглубокие пенные водовороты, бесконечно притягательная для потного, усталого человека. Вокруг, разумеется, ни души. Тим сбросил рюкзак, разделся догола. Сел на свежую, прохладную, ярко-зеленую траву берега у самой кромки и соскользнул в мчащийся поток. Водяной демон мгновенно подхватил его. Было такое ощущение, будто крепкие, легкие, серые руки стиснули его талию, приподняли и понесли вперед, крутя, окунаясь с головой. Поток был очень холодным. Словно из окна движущегося поезда он видел проносящиеся мимо берега, покрытые травой, а потом внезапно нырнул в тень сосен. О том, чтобы пробовать плыть, не могло быть и речи. Всякая такая попытка подавлялась в зародыше. Сила течения прижала его руки к телу, словно водяной демон превратил его в простую палку, которую вертел и крутил, как хотел. Он пробовал колотить ногами, удерживать голову над водой, но при такой скорости течения это было бесполезно, до дна было не достать. Отплевываясь, Тим наткнулся на что-то, ухватился обеими руками, и его резко дернуло, закружило на месте, швыряя о крутой берег под воздействием объединенной силой мчащейся воды и упругой сосновой ветви, низко свесившейся над потоком. Ветка обломилась, но в следующее мгновение Тим уже держался за густую колючую акацию. Его подняло горизонтально берегу и тащило дальше, но он не отпускал ее ветвей. Он сражался с течением, чувствуя коленями подводную траву. Постепенно силы вернулись к нему, и с огромным облегчением он почувствовал под ногой каменистое дно. Так он некоторое время висел, частично высунувшись из воды, хватая ртом воздух, отдыхая. Потом ему удалось подтянуться, держась за акацию и хватаясь за пряди, свисавшей крепкой травы. Берег был не слишком крутой, под ногами песчаная опора. Он поднялся до уровня земли и в изнеможении упал грудью на траву. Снизу его обдавали брызги, ладони кровоточили от колючек акации, ноги болели от ударов о камни. Он продрог от пребывания в холодной воде и чувствовал тепло крови, струившейся по ладоням. Мало-помалу солнце согрело его, и он встал. Казалось, он пробыл в воде долго, но не пройдя и сотни ярдов, он увидел сквозь ветки сосен свою одежду и рюкзак, к счастью, на том же берегу канала, на который выбрался. Он зашагал назад, ощупывая себя, все ли цело. К тому моменту, как он начал одеваться, солнце успело обсушить его. Он с удивлением смотрел на бурный серый поток, мчавшийся по своему глубокому узкому руслу. Теперь он видел, сколь невероятно тот опасен. Взвалив на плечо рюкзак, Тим прошел вдоль берега, миновал сосны, и то, что он увидел впереди, ужаснуло его. Канал внезапно поворачивал направо и еще более сужался, стиснутый красивыми стенами из ровно обтесанного серого камня, поверху которых шла ровная, как тротуар, дорожка. Тим подошел к краю и заглянул вниз. Вода тут убыстряла свой бег, бурля, оглушая, вздымая высокую волну в месте поворота, а затем он испытал потрясение, глядя с похолодевшим сердцем и тем чувством собственной смертности, которое посещает нас редко и тут же забывается, на представшую ему картину. Вода обрушивалась вниз, в узкую каменную пропасть. Еще ниже она в выступлении вырывалась на свободу и, неожиданно став гладкой, как стекло, текла по длинному каменистому склону водосброса, покрытому зеленой слизью. У подножия склона она вновь вскипала белым пенистым хаосом, устремляясь в черную дыру подземного туннеля. Туннель находился чуть ниже уровня воды, и поток вынужден был опускаться и тесниться, прорываясь в него. И так, с ревом и бессвязным грохотом, поток скрывался в черной глубине, бесследно исчезая с залитой солнцем земли. Тим содрогнулся. Ему захотелось побыстрее вернуться домой. В долине были уже сумерки, когда, наконец, он неожиданно увидел внизу знакомые извивы ручья среди деревьев и красную черепичную крышу дома. Он, конечно же, заблудился на обратном пути. Забыл о корзинке и смоковнице, которая должна была служить ориентиром. Скалы при свете садящегося солнца казались плоскими, трещины сгладились, став похожими на прожилки мрамора. Было трудно различать рельеф и судить о расстоянии. Один раз пришлось продираться сквозь густую дубовую поросль, которую он раньше не видел. Он спустился, а потом обнаружил, что надо вновь подниматься. Он устал. Но когда оставил канал позади, забыл о страхах, которые доставило ему его приключение. То, что он с трудом избежал смерти, возбуждало его. Если бы водяной демон протащил его еще немного дальше, он беспомощно соскользнул бы по тому зеркальному склону и его засосало бы в черную бурлящую дыру. Тело никогда бы не нашли. Даже рюкзак могли не заметить несколько недель. Он представил приезд Дейзи, ее раздражение, озадаченность, потом тревогу. Ну, для него это было бы концом всех неприятностей, а для Дейзи, возможно, лучшим выходом из положения. Всем остальным, подумал он с грустью, было бы наплевать. На Ибери-стрит было бы отпущено немало шуточек по поводу того, что Тим Рид таинственно исчез где-то во Франции. Увидев знакомую долину, Тим почувствовал облегчение. Он принялся спускаться со скал к винограднику, ощутив, наконец, после жесткого камня мягкую вспаханную землю под ногами, он остановился передохнуть. Дом отчетливо виднелся внизу. И тут его вновь охватил страх. Показалось, что на террасе кто-то стоит. В усталых глазах все расплывалось, он на мгновение зажмурился, потом посмотрел снова. Тень на террасе двигалась. Явно какой-то человек. Воображение Тима, измученным сегодняшними опасностями, всплыли истории о бродягах-головорезах и туристах, убитых в уединенных домах. Подобные страхи постоянно посещали его с наступлением темноты. Первым его порывом было просто спрятаться. Он осторожно двинулся вперед, держась за рядами виноградных кустов, пригнувшись и пристально вглядываясь сквозь их молодую листву в досадно темную и нечеткую фигуру внизу. Старательно щурился и тер глаза, но это мало помогало. Прокравшись немного вперед, присел на открытом месте, продолжая смотреть на террасу. Отсюда, с удивлением и ничего не понимая, он разглядел, что таинственная фигура женское. Но кто бы это мог быть? В конце концов, на свете полно женщин-террористок еще похлеще мужчин. Вдруг они использовали этот обычно пустующий дом как свое убежище? Или это Дейзи, которая приехала раньше времени, сдав свою квартирку быстрее, чем рассчитывала, неясная фигура, снова принявшаяся расхаживать по террасе, отнюдь не напоминала Дейзи? Однако было в ней что-то смутно знакомое. В какой-то момент Тим с ужасом подумал, что она похожа на Анну Кевич. Но тут же, и с таким же смятением, понял, что женщина на террасе — Гертруда. Гертруда, когда начало темнеть, а никто не появлялся, тоже заволновалась. Пустой дом, затянувшееся отсутствие Тима — все это вселяло дурное предчувствие. А когда, наконец, глядя вниз на склон холма, она увидела человека, появившегося от ив и начавшего подниматься через оливковую рощу к дому, ее охватил настоящий ужас, пока она не узнала приветливо машущего Тима и не услышала его голос. Гертруда была не в состоянии жить в Лондоне. Дом на Ибери-стрит напоминал о былых страданиях. А потом Анна объявила, что хочет на время уехать, чтобы побыть одной. Разумеется, она вернется, но сейчас должна недолго пожить в одиночестве, пусть это будет хотя бы гостиница в Пимлико. Гертруда подумала, что Анна, возможно, ожидает, что она предложит уединиться в высоких ивах. Но она ничего не говорила ей ни о доме во Франции, ни о том, что сейчас там живет Тим. Больше того, она никому не рассказывала о своей оригинальной придумке, как помочь Тиму, стесняясь упоминать об этом. Другие могли подумать, что Тим навязался ей. Возможно, это вообще была неудачная идея. Гертруда позвонила Стэнли, и, в конце концов, Анна вернулась в его загородный дом в Камбрии. После этого Гертруда почувствовала, что должна покинуть Лондон. Без Анны оставаться в квартире было невыносимо. Не было никого, с кем она захотела бы разделить свое одиночество, хотя Джанет приглашала пожить у нее, а потом и Розалинда. Когда Манфред предложил отправиться с ним и миссис Маунт в автомобильное путешествие по Европе, она от отчаяния согласилась. Конечным пунктом поездки была квартира Манфреда в Риме, но план состоял в том, что они поедут не спеша, и Гертруда вольна будет покинуть их, когда пожелает. Гертруде не очень хотелось оставаться наедине с Манфредом, которого почему-то немного стеснялась. Но когда они отправились в путь, выяснилось, что больше всего ее раздражает компания миссис Маунт. Манфред был неизменно обходителен с немолодой дамой, но Гертруде хотелось бы не такого. Манфред тактично помалкивал. Чичероне. Как только они оказались во Франции и покатили на юг, у нее возникло желание заехать в высокие ивы, чтобы узнать худшее, увидеть худшее, выдержит ли она встречу с призраком Гая уже не в Лондоне, а в другом месте, где они были так счастливы. Ей хотелось покончить с этим раз и навсегда и решиться, наконец, продать дом. Она не могла поручить сделку Тиму, необходимо было сделать это сейчас или позже самой. Присутствие Тима в столь непростой момент было не слишком большой помехой. Тим мало что значил для нее, так? Безобидный, слабый человек. В любом случае, в доме его не будет. Уйдет рисовать на весь день. Ни он не будет обращать внимания на нее, ни она на него. Она задержится в высоких ивах на несколько дней, возможно, договорится с местными властями о продаже дома и вернется в Лондон, а там недолго останется ждать возвращения Анны, пока же она поживет со Стэнли и Джанет. Они неоднократно часто приглашали ее, их детей она очень любит, особенно Неда. Гертруда ничего не говорила о Тиме ни Манфреду, ни миссис Маунт и не позволила подъехать близко к дому, сказала, что ключ у нее есть. На самом деле не было. Но Тим, по счастью, оставил дверь незапертой. Убедила их, что должна пойти туда одна, так будет лучше. Они протестовали, но все же высадили ее у дорожки к дому, и она с облегчением услышала, как замирает вдали шум большой машины. Первой мыслью Тима, когда он видел на террасе Гертруду, было: «Черт, Гертруда! Прощай покой! Она все испортит! И что ее принесло сюда? Интересно, с кем она? Надеюсь, они не останутся надолго. Потом он подумал: «Боже, Дейзи, она скоро приедет, если не удастся как-то предупредить ее». Он поднялся по ступеням на террасу. «Тим, как я рада видеть тебя! А я уж было испугалась, что тебя нет. Думала, ты не вернешься, что с тобой что-то случилось». Гертруда и впрямь казалась обрадованной, что удивила Тима. Он сказал: «Да, чуть было не случилось». Гертруда продолжала: «Извини, что появилась без предупреждения. Ничего, пустяки. Вдруг захотелось приехать и избавиться от этого дома». «Кто здесь еще? Кто привез вас?» Они говорили одновременно. «Манфред и миссис Маунт, они подвезли меня», — ответила Гертруда. «Они отправились дальше, в Италию. Еще раз извини за неожиданное вторжение. Но я очень рад. Я ненадолго. Нужно поговорить с людьми в деревне насчет продажи дома. Я не помешаю тебе рисовать?» «Нет, конечно, нет. Надеюсь, ты уже что-то сделал? Надеюсь, тебе здесь понравилось. Очень понравилось. Пойдем в дом, а то становится прохладно. Какое облегчение, что ты пришел. Я боялась, с тобой что-нибудь случилось». «Вполне могло». Гертруда прошла в гостиную и включила свет. Пока они разговаривали на веранде, успело окончательно стемнеть. Тим вошел следом, закрыл окна на задвижку и опустил шторы. Гостиная выглядела иначе, чем когда он уходил утром. Это была большая квадратная комната на двух побеленных стенах, которые узором живого ковра бегали или сидели мохнатые многоножки, а иногда появлялись и ящерицы. Стена, в которой располагался камин, была оставлена как есть, являя взору натуральный серый камень. Мебель была простая, большей частью из тростника, со множеством цветастых подушечек, которые Гертруда с любовью шила долгими зимними вечерами в Лондоне. Был еще превосходный деревянный стол, обработанный золотистой олифой, произведение местных мастеров, и такой же буфет, на котором стоял поднос с пустой бутылкой из-под джина и стакан. Все это Гертруда убрала. На стене висела единственная картина — репродукция Мунка с тремя встревоженными девушками на мосту, которую много лет назад Джанет Опеншоу, очень любившая живопись, подарила Гаю и Гертруде на Рождество. Имеется в виду картина «Девушка на мосту» 1901 Эдварда Мунка 1863-1944 норвежского художника, символиста и основоположника экспрессионизма, чьи произведения отличает острая выразительность. Тим, который все эти дни ел на кухне, с удивлением увидел, что на столе появилась красная скатерть, и он был аккуратно накрыт для обеда на двоих. Даже салфетки не забыты. Сколько лет никто не накрывал стол ради него, будто феи прилетали. «Гертруда, вы накрыли стол!» «Надеюсь, ты не возражаешь против скатерти. Мы всегда стелили ее, чтобы не оставлять винных пятен на столе. Полагаю, теперь это не имеет особого значения». Хотелось верить, что она не заметила ни следов от бутылки на кухонном столе, которую он не позаботился стереть, ни беспорядка, в котором оставил все, уходя утром. «Тим, ты порезал руку?» «Да», — схватился за колючий куст. «Наверху есть аптечка». «Знаю, пойду перевяжу. Через минуту вернусь». Он выскользнул из гостиной и заглянул на кухню, где, как он боялся, все уже было убрано, а стол чисто вымыт. Обычно он был аккуратен и теперь сожалел, что подпортил свою репутацию. Он сбежал наверх, обратив внимание на чемодан Гертруды в большой спальне. Что же ему делать с Дейзи? Можно ли полагаться на то, что Гертруда уедет раньше, чем она появится? Неожиданная встреча обеих женщин обернется для него настоящей катастрофой. «Ты ел что-нибудь днем?» — крикнула Гертруда снизу. — Перехватил. — Я готовлю спагетти. Тебя устроит? — Прекрасно. Тим ополоснул лицо, вымыл руки. Ладони снова стали кровоточить, и он залепил царапины пластырем. Подумав, переменил рубашку. Надел пиджак. Вечер был прохладный. Галстуков он не привез. Причесался. Ну и подлец он! Немного смущаясь, спустился вниз. Гертруда тоже казалась смущенной. Она поставила на стол бутылку вина и кувшин с водой. Кроме этого были хлеб, масло, сыр и яблоки. Она только что разложила по тарелкам спагетти, щедро политые оливковым маслом и томатным соусом с базиликом. Еще она сделала салат из зеленого перца. Тим купил его в деревне. При виде отличной еды и вина Тим воспрял. Он просиял, но потом пришлось напомнить себе, какую печаль должна испытывать Гертруда. Посерьезнев, он дождался, пока она сядет, и сел рядом. «Немного вина, Гертруда. Когда вы приехали?» «Сразу после ланча. Я неожиданно испугалась, потому что никогда не была здесь раньше одна, ни единого часа. А тут очень необычно. И я так думаю. Я нашел такие чудесные места. Но вы, конечно, и сами знаете. Оливковая роща нам не принадлежит. Гай всегда беспокоился, поскольку за ней нет надлежащего ухода. Здесь столько пьяниц, но она все равно красива, и скалы. Так что ты нашел?» Тиму внезапно расхотелось рассказывать Гертруде о Лике, и он ответил: «Канал, в котором вода несется со скоростью 100 миль в час. Это очень опасно. Да, я там едва не утонул». «Ты хочешь сказать, что полез в него?» «Хотел искупаться, а в итоге едва уцелел. Тим, впредь ты не должен этого делать, обещай мне, с удовольствием. Несколько человек утонули там, глупые туристы, конечно». «Согласен, я глупый турист». «Но какая там красота!» «Надеюсь, ты рисовал?» «Еще бы, как сумасшедший!» «Я весь во власти вдохновения, но показать пока нечего, только наброски. Это место — рай. Так сказать, опасный рай, но, возможно, и в небесном раю опасно. Я не буду докучать тебе. Рада, что для тебя здесь рай». Тим покраснел и опустил глаза. Он понял, как рад видеть Гертруду в роли человека, которому он мог рассказать, как прошел день. Он снова забыл, как должно быть тяжело Гертруде оказаться после смерти Гая в этом доме, с которым тоже предстоит расстаться. Но говорить об этом с Гертрудой было невозможно. Он смущенно, обеспокоенно, виновато взглянул на нее, подыскивая слова, чтобы выразить вежливое сочувствие, и увидел, что она смотрит на него. Гертруда тут же отвернулась. Она ясно почувствовала, что выдала свои переживания, и бодрым голосом спросила: «Ты нашел фонтан мха?» «Фонтан мха?» «Кажется, нет. Ты бы понял, если увидел его. Завтра покажу его тебе. Хотя бы скажу, где найти его». «Буду рад», — пробормотал Тим. Разговор начал топтаться на месте. «Что-то прохладно», — сказала Гертруда. Она поднялась и набросила на плечи кардиган. «Как она постарела», — подумал Тим с сердитой жалостью. Ее буйные каштановые волосы были подстрижены, и спереди в них, кажется, проглядывала седина. В уголках чувственных, кривящихся губ легли тонкие складки. На лбу, над одним глазом упорно, не желала разглаживаться морщинка. Глаза слегка покраснели. «Она плакала», — подумал Тим. «Все время плакала, пока меня не было». Тим расстроился, удивился. Немного встревожился. Это было все равно, что застать мать плачущей. Да, как часто он заставал свою мать плачущей и как редко пытался успокоить ее. Он чувствовал себя обескураженным, обиженным, брошенным, одиноким. «И если я чем-то могу помочь», — сказал он. «Нет-нет, спасибо. В конце концов, я ведь тут вроде охранника и... Гертруда». «Долго вы думаете здесь оставаться?» «Недолго. Наверное, 2-3 дня. Не хочу мешать тебе». «Не стоит рисковать», — думал Тим. «Надо предупредить Дейзи, чтобы подождала приезжать. Но как это сделать? Придется завтра улизнуть от Гертруды и отправить телеграмму. Неожиданная загвоздка. Не отвечай, пока не приезжай. Жди письма ТЧК». Такую телеграмму отправил Тим на другой день после появления Гертруды. Шел уже 3-й день, как она жила в доме. Отправить телеграмму оказалось очень легко. Тим с Гертрудой съездили на велосипедах в деревню. Ехать с ней было странно и приятно. В деревне она направилась к агенту поговорить о доме, а он за покупками и незаметно заскочил на почту. Кроме телеграммы он написал и отправил обещанное письмо. Вот его текст. «Дорогая, такая досада, ты не поверишь». Нежданно-негаданно нагрянула Гертруда с Манфредом и миссис Маунт. «Я просто вне себя. А как мне было здесь хорошо, вот только тебя не хватало. Моя дорогая, здесь просто божественно, тебе понравится, хотя тут настоящее лягушечье царство. Никогда не бывает рядом того, кого хочется видеть. Дом забит жратвой и выпивкой, а в соседней деревне есть все, что нужно, и задешево. Что до незваных гостей не беспокойся. Гертруда заехала просто, чтобы договориться о продаже дома, а потом они уедут в Италию. Она не вернется. Говорит, что хочет избавиться от дома, поскольку он ей теперь не в радость, и она больше не желает видеть его. Мне предстоит проследить, чтобы сделка благополучно завершилась. Я уже виделся с агентом и все такое. Он говорит по-английски. Как только они уедут, можешь приезжать. Я пошлю тебе телеграмму, когда все прояснится. А пока потерпи. Интересно, сдала ты квартиру? Очень надеюсь, что ты питаешься как следует, дорогая. Как ты только управляешься там без меня? Не пиши, а то вдруг эта шайка задержится на лишний день или два. Я предупрежу. С любовью к моей дорогой далекой Дейзи от ее голубоглазого дружка. Т. Тим, за последние годы редко расстававшийся с Дейзи, почти никогда не писал и теперь подумал, что совсем разучился это делать. Да и не любитель он был писать письма. Пришлось изрядно попотеть вчера вечером, и когда он закончил, письмо показалось ему несколько вымученным. Не беда. Скоро Дейзи будет здесь. О Манфреде и миссис Маунт он солгал так естественно, что и сам не заметил. В конце концов, это было почти правдой. Не хотелось, чтобы Дейзи подумала, что он тут один с Гертрудой. Не то разозлиться, как обычно. Гертруда в первое утро, после вылазки Тима на почту, представила его агенту, который своим старательным английским помог Тиму скрыть незнание французского. Момент был неприятный. С тех пор Тим больше не сопровождал Гертруду в деревню. Он уходил рано, беря ланч с собой. Гертруда, казалось, этого и ждала. И возвращался с наступлением сумерек, заставая ее, как в первый вечер на веранде, а в гостиной накрытый стол. Он работал с наслаждением, однако меньшим, чем когда был один, и не столь сосредоточенно. Но зато обнаружил, что ему стало легче общаться с Гертрудой, несомненно, еще и потому, что мало видел ее. Совместные трапезы доставляли удовольствие. Они болтали, рассказывая друг другу разные банальные случаи, приключавшиеся с ними. Гертруда интересовалась, как идет работа, но не просила показать что-нибудь из сделанного. Она бывала рассеянной, но не угрюмой, обретя с ним прежнюю свою живость. Как бы ни было ей горько, она этого не показывала, и скорбь, вернувшаяся здесь, оставалась скрытой в глубине души. Она стала даже еще сдержаннее, чем в начале их жизни вместе на необитаемом острове. Тим чувствовал облегчение и вместе с тем разочарование. Гертруда решила держать его на расстоянии, не позволять помогать ей. Тим не представлял, чем бы он мог помочь в подобных трагических обстоятельствах, причем человеку, которого знал так мало, и тем не менее он чувствовал сожаление, что к нему не взывают о помощи. Он сидел ночью на кровати, обхватив колени, и слушал, как она ходит из угла в угол в своей спальне, а однажды до него донесся ее тихий стон. Было утро, возможно, последнего дня перед отъездом Гертруды. Она говорила, уладив дела с агентом, что завтра уедет. Это утро было особым, поскольку Гертруда пообещала пойти с Тимом к месту, где он рисовал, и по дороге показать ему фонтан мха. После появления Гертруды Тим не возвращался ни к кристальной чаше озерца, ни к лику. Отложил на потом, когда она уедет. Не возвращался он и к каналу. Это он тоже сделает позже. А пока она была здесь, он шел в противоположном направлении, где уже побывал однажды. Переправясь по деревянному мостику, свернул налево от тополей и зашагал вдоль ручья по целине, пока не открылась возможность, продравшись сквозь заросли утесника и самшита, подняться на скалы, правда, вдалеке от места его первых открытий. Здесь были свои чудеса. Скалы в розовых пятнах, словно раскрашенные, высокое, заросшее травой плато, узкое, примерно в полмили длиной, целиком окруженное гладкими каменными стенами. В траве желтели маленькие крапчатые ирисы, и там же Тим заметил богомолов. В просвете между скалами виднелись совсем близко зеленые террасы, внизу оливы, розовые фермы и поля. Тим быстро повернул назад. Царство скал, которое казалось бесконечным, на самом деле было небольшим, но он не хотел этого знать. Поставил стульчик на траве, достал пастель и попытался передать сочетание тусклых серо-голубых скал и слепящей синевы неба. Туда-то, в это место, Тим намерен был непременно отправиться этим ранним солнечным утром, но прежде предстояло пойти с Гертрудой к фонтану мха, который, по ее словам, был совсем рядом. Они перешли ручей, миновали тополиную аллею и виноградник, и тут Гертруда свернула на узкую тропу. Тим очень надеялся, что фонтан мха находится в другой стороне. Не хотелось ему даже близко проходить от лика. Но, возможно, фонтан расположен, не доходя до него. Так оказалось. Через несколько минут Гертруда сошла с тропы и повела его вверх к небольшой круглой впадине, затененной деревьями, куда они и спустились по гладкому склону. Трава здесь была ярко-зеленой, а земля под ногами влажной. В конце впадины, перед вновь поднимающимися скалами, Тим увидел невысокий зеленый столб, похожий на памятник. Приблизясь, он понял, что это одинокая скала футов трех высотой, целиком покрытая красивым густым цветущим мхом, влажным, словно из него сочилась вода. Он прикоснулся к нему ладонью и ощутил прохладу мягкого влажного мха, жесткий холодный мокрый камень скалы, и в изумлении обернулся к Гертруде. «Откуда тут вода?»
«Не знаю.
Похоже, она сочится с самой верхушки и струится вниз». А если у подножия находится родник, может мох поднимать всю эту воду вверх? Тим завороженно смотрел на ярко-зеленый столб, затем обошел его вокруг, нежно гладя рукой. «Ваши холмы полны чудес. Тут есть и более удивительные вещи». Гертруда пошла обратно вверх по склону. Она была в легких парусиновых туфлях и белых носках, и ее округлые икры, успевшие покрыться легким загаром, были как у девушки. Тим, следуя за ней, видел под подолом голубого платья проблеск белой нижней юбки. Она дождалась его наверху и повела его обратно к тропе. Там, вместо того, чтобы отправиться к дому, она, ни слова не говоря, стала подниматься по тропе дальше. На поворотах он видел ее профиль и печальный, отрешенный взгляд, словно она забыла о его существовании. Что это за птица? Славка черноголовка. Гаю были известны названия всех птиц. Вновь воцарилось молчание. Нет, не совсем. Внизу отчаянно стрекотали цикады. В воздухе звенела их сухая, нескончаемая, неразборчивая песня. Становилось жарко. Струйки пота бежали по щекам Тима. Рубашка под рюкзаком была насквозь мокрая. Он надеялся, что Гертруда идет не к лику. Этого ему не хотелось. Но она уже дошла до расщелины и исчезла в проходе. Тим проследовал за ней. Когда они очутились на лужайке, не перед самим огромным утесом, но в виду его, Гертруда посмотрела на Тима. Это было как вопрос. И он ответил: «Да, я был здесь». Гертруда отвернулась и чуть ли не сумрачно посмотрела на утес. Смахнула со лба капельки пота. Тим подумал, не хочет ли она остаться одна, но спросить не решался. Он смотрел на нее. Гай любил бывать здесь. «Мне уйти?» «Я должна посетить его места, чтобы попрощаться». «Прости, пожалуйста». «Так уйти?» И тут до Тима дошло, что он неправильно понял ее последние слова. Гертруда развязывала шнурки туфель и снимала носки. «Я хочу искупаться, поплавать», — договорила Гертруда и пошла босиком к озерцу, неся в руках туфли и носки. «Боже, она собирается купаться там!» Он крикнул ей вслед. «Да-да, конечно, я подожду снаружи, за...» Гертруда подходила к воде, когда Тим пробрался назад, через проход. Он сделал несколько шагов по тропе и нашел место, где скалы образовывали неровную площадку с неглубокими трещинами, заросшими мхом и камнеломкой, сбросил рюкзак, который, казалось, стал неподъемным. Потом он услышал взвонкой от пения цикад в тишине плеск. Ему подумалось, что если она искупается в той воде, то станет богиней или же докажет, что уже богиня. Он сел, потом вытянулся на каменном ложе и положил рюкзак под голову. Скала под ним была теплой, палило солнце, и незаметно для самого себя он уснул. Когда он проснулся, Гертруда сидела рядом, зашнуровывая туфли. Она мельком улыбнулась ему, прошлась пальцами по мокрым волосам, зачесывая их назад и, прищурясь, посмотрела на солнце. Платье облепило ее еще мокрые ноги, потом сказала: «Пловчиха я никудышная, но там не глубоко, разве только на середине». Тим сел. Вода, наверное, сейчас взбаламучена, понемногу успокаивается. Или уже успокоилась, вновь вернула свой таинственный ритм и сияет, как зеркало. Я заснул. Долго я спал? Нет, я только что пришла. Мне приснился странный сон, но не могу вспомнить его. Сон был дивный, — подумал он. Но о чем? Как глупо, что я задремал. Давай пойдем дальше, — сказала Гертруда. Ей в голову не пришло, что Тим тоже может захотеть искупаться. Он взвалил на спину рюкзак и пошел за ней вверх по тропе, а когда тропа исчезла, полез по скалам. Казалось, все очарование этих мест пропало. Прежде они двигались легко. Теперь же неловко скользили на камнях, теряли равновесие, оступались. Тима мучила жажда. В рюкзаке у него были вода и шляпа от солнца, но он не мог остановиться. Он, спотыкаясь, следовал за Гертрудой, утирая пот, заливавший глаза. Она же карабкалась с лихорадочной торопливостью. Он слышал, как она тяжело дышит, почти всхлипывает от напряжения чуть впереди него. Наконец она остановилась на вершине, и, присоединившись к ней, он увидел внизу сверкающую стрелу мчащегося канала. Гертруда взглянула на него, потом показала вниз и принялась спускаться медленно и все еще тяжело дыша. Скоро они услышали глухой рев воды, а потом низкий гул водопада. Он догнал ее там, где начиналась трава, и они вместе спустились на берег канала. Тиму хотелось сесть, отдохнуть. Вода пугала. Что, если Гертруда упадет в канал? Что, если она бросится в него? Не для того ли она так спешила сюда? Она направилась вдоль берега, миновала сосняк, и Тим, следуя за ней, увидел каменные стены и мчавшийся между ними пенистый, поворачивающий поток. Гертруда шла поверху стены, где камень был стесан, образуя парапет. Развязавшийся шнурок одной туфли волочился по самому краю. Канал резко оборвался вниз, перешел в покрытый зеленой тиной склон, по которому ровным слоем скользила вода, потом вскипал сверкающей белой пеной и исчезал в туннель. Сколь ужасно и страшно это место, и одновременно сколь прекрасна, какая всецело и величественно бездушная мощь. С ума сойдешь от того, что при такой жаре нельзя искупаться в этой смертоносной, мучительно соблазнительной воде. Он сел на край парапета и свесил ноги вниз. «Будь осторожен, Тим!» «Куда уходит вода? Не знаю». «Гертруда, уйдемте отсюда?» «О, Боже, что это?» Она показывала на поток выше по течению. К ним несло, крутя и швыряя из стороны в сторону, человеческое тело, безвольное, распухшее. Тим вскочил на ноги. Затем они разглядели, что это не человек, а большая черная собака, дохлая. Ее бледное, раздувшееся брюхо в какой-то момент показалось им человеческим лицом. Розовая шкура вспыхнула на солнце, когда собака, вертясь, проплыла мимо. Тим дернулся было, чтобы спасти ее, но не было сомнений, что она мертва. Труп задержался на вершине покрытого зеленой слизью склона, и их глазам предстала жалобная черная морда, белые зубы, неожиданно поднявшаяся лапа. Затем собака перевернулась и полетела вниз. На мгновение скрылась под водой и исчезла в туннеле. Гертруда отвернулась и закрыла лицо руками. Тим хотел сказать что-нибудь, но увидел, как ее плечи опустились и затряслись. Гертруда плакала навзрыд. «Дорогая», — проговорил Тим. Он растерялся, не решаясь подойти к ней, коснуться. Он чувствовал себя отвратительно, обеспокоенный, испуганный ее слезами и дурным знаком в виде утонувшей собаки. Гертруда уже рыдала в голос. Все так же закрывая лицо ладонями, она опустилась на колени, а потом упала ничком на траву. Протянула руку и поправила юбку. Тим беспомощно стоял, глядя на подошвы ее туфель. «Гертруда, ну прекратите же, пожалуйста», — раздраженно сказал он, — «вы меня так расстраиваете». Гертруда, кажется, перестала плакать. Плечи ее больше не тряслись, и она лежала, не двигаясь, потом сказала в траву твердым голосом: «Извини. Прошу тебя, уйди, пожалуйста. Простите, я ухожу. Пойду сделаю несколько этюдов. Я все равно собирался в это место». Себе же сказал, что притворится, будто уходит, а сам спрячется поблизости, нельзя оставлять ее одну. У подножия скал было множество маленьких овражков и расселин, заполненных сухой растительностью, где можно было надежно спрятаться. Он нарочито громко топая отошел, а затем быстро заполз в углубление в скалах, невидимое за какими-то колючими метелками. Снял рюкзак и вперился взглядом в Гертруду. Про себя он думал: если вдруг заметит, что Гертруда хочет броситься в канал, то что он сможет сделать? Вероятно, ничего. Несколько минут спустя Гертруда села и огляделась, чтобы убедиться, что Тим ушел, посидела какое-то время некрасиво сутулясь и потирая лицо. Затем медленно, с трудом, как старуха, страдающая артритом, поднялась, отряхнула платье и долго стояла неподвижно, глядя вдаль, за каналом. Повернулась и к облегчению Тима пошла обратно к скалам. Она прошла совсем рядом, но он, припав к земле, не видел ее лица и стала взбираться вверх, но уже без прежнего проворства, а нехотя, устала, наклоняясь вперед и помогая себе руками, временами чуть ли не ползком. Когда она исчезла за гребнем, Тим вскочил, немного задержался, чтобы выпить воды из своей бутылки, и полез ей вдогонку. С вершины он увидел появляющееся иногда среди камней голубое платье, а еще совсем рядом густую смоковницу и под ней корзину, которую оставила здесь в тот день, когда едва не утонул в канале. Подхватив корзину, он последовал за Гертрудой, которая двигалась очень медленно. Она не оглядывалась. Он смотрел сверху, как она идет сиротливой, иногда неуверенной походкой, через виноградник, тополиную аллею, ручей и оливковую рощу к дому. Потом повернул назад. Прошел немного вперед и сел, глянул на часы. Еще не было 11. Возвращаться раньше вечера не стоило. Гертруде будет невыносимо, если он станет свидетелем ее горя. Что же делать? Писать не хотелось. Он почувствовал себя глубоко несчастным. И это было как физическое недомогание. Болели ноги, ломило голову, сводило живот. Он с усилием встал, как до этого Гертруда, прошел несколько шагов и остановился, бессмысленно глядя, как собака. Неожиданно вспомнилось купание Гертруды в кристальном озерце, но идти туда не хотелось видеть лик. Возможно, подумалось ему, он больше никогда туда не пойдет, возможно, забудет туда дорогу. Что с ним происходит? Он чувствует себя отвратительным, бесполезным, больным от самого себя. Куда он идет? Зачем живет? Какова была его жизнь? Какой будет? Он жил ложью, обманывая себя. Он не способен рисовать, не способен зарабатывать, не способен вообще ни на что. Лучше было бросить живопись. Он очень долго пытается сделать что-то стоящее, но ясно, что художник из него плохой. Лучше отказаться от дальнейших попыток, признать, что он подражатель, жалкий подражатель и только. Он снял со спины рюкзак, швырнул его на земь и пнул ногой. Вспомнилось лицо плачущей Гертруды, и самому захотелось плакать, но слез не было. Гертруда завтра уедет. Потом приедет Дейзи. Не хочу видеть ее, не хочу никого видеть. Не нужен я Дейзи, а Дейзи не нужна мне. Все это тоже чертова ложь. Не хочу, — подумал он про себя, — показывать Дейзи лик, канал. Вообще не хочу ее видеть здесь. И сам не хочу быть ни здесь, ни в каком другом месте. Хочу, чтобы кончился проклятый этот маскарад. Хочу умереть. Упав на кровать, Гертруда снова заплакала. Она плакала тихо, устала, буднично. Сил не было даже на то, чтобы подняться и поискать сухой платок. Тот, которым она промокала глаза, был совершенно мокрым, хоть выжимай. Лицо горело от слез. От горя тошнило и кружилась голова. После смерти Гая она следила за своими страданиями, видела, что хочет страдать. Затем очень постепенно ей захотелось перестать страдать, воспрянуть, захотелось, чтобы проснулось желание жить. Казалось бы, здесь, в месте, где всюду Гай, его мысли, его привычки, его знания и счастье, она так прекрасно держится. Она даже выдержала, не испытав особой боли, когда увидела Тима Рида на велосипеде Гая. И вот тонкая пленка, затянувшая рану, содрана. Прежняя страшная боль вернулась. Теперь она никогда не оправится, — думалось ей. Это тому доказательство. Присутствие Тима Рида ее не беспокоило. Она, поразмыслив, даже была рада, что в доме кто-то будет, что она не останется в высоких ивах одна. Такого никогда не бывало. Всегда с ней был Гай. Она даже никогда не гуляла одна, только с ним. Больше того, как стало ей ясно сейчас, она всегда боялась тех скал и молчаливых безлюдных мест. Гай оберегал ее от этого страха, как от всех прочих. Тим был полезен, как человек, перед которым необходимо делать вид, будто с ней все в порядке. Было и другое преимущество, проистекавшее из полной сосредоточенности Тима на самом себе. Он был до неприличия не способен вести себя соответственно ее печальным обстоятельствам, что радовало Гертруду, как его простодушная поглощенность собственными интересами, полное отсутствие желания утешать, приставать, лезть в душу. Ей было легче от его безразличия к ее несчастью, его бесстыдной способности упиваться окружающей красотой. Подобная эгоистичная жизнерадостность была своего рода убежищем от чужой жалости и заботы. Только теперь, сбежав от этого, Гертруда почувствовала, насколько устала от заботливого любопытства и суетливого сочувствия тех, кто окружал ее, сочувствия, как она догадывалась, во многих случаях лицемерного. Насколько серьезно Джанет Опеншоу или даже Стэнли переживали смерть Гая. Она просто заставила их задуматься о том дне, когда собственные дети унаследуют после Гертруды деньги Гая. Неудивительно, что Розалинда Опеншоу писала такие чудесные, сочувственные и такие возвышенные письма. Теперь Гертруда могла оценить, насколько семья Гая не была ее семьей. Как бы то ни было, люди всегда находят удовлетворение в несчастьях и горестях других, пока на них самих не обрушиваются жестокие страдания. Разве тронула смерть Гая, миссис Маунт, или Джеральда, или Виктора, или еще одного, кто прислал чудесное письмо, Беллинтоя? Сильвия Викс даже и письма не прислала. А Манфред? В кафе, пока Манфред парковал машину, миссис Маунт, болтая о всяких пустяках, проговорилась о том, о чем Гертруда и не подозревала, но миссис Маунт ясно дала понять, что знает это наверняка, что Гай и Манфред всегда не слишком ладили, что между ними всегда существовало соперничество и недоверие. Гертруда припомнила, что у Гая, особенно когда он заболел, Манфред вызывал раздражение. Возможно, в душе Манфред радовался смерти Гая. Они все были в тени Гая. Его явное превосходство должно было досаждать им. Почему Гертруда воображала, будто они должны любить и почитать его? Они завидовали ему. И его очевидная исключительность внушала им чувство неполноценности. Один граф действительно любил Гая и действительно переживал его смерть как потерю. Еще Анна, ее дорогая Анна, по-настоящему делила с Гертрудой ее горе, по-настоящему беспокоилась и заботилась о ней. И все-таки даже Анна. Как могла Анна не оценить того, что едва она вернулась в мир, нашелся человек, Гертруда, которая так в ней нуждалась. Она должна была обрадоваться, быть довольной, благодарной, что имеет возможность оттеснить всех других и помогать ей справиться с горем. Слезы Гертруды начали утихать. Она представила себе милое, тонкое, бледное лицо, короткие, серебристые, пушистые волосы, узкие, умные, голубовато-зеленые глаза, блистательная, сильная Анна Кевич. Какой длинный путь они прошли вместе с того вечера, когда Анна позвонила с вокзала Виктория. Она вспомнила Анну, нагую, с крестиком на шее, входящую в море, как мученица. И как у нее на глазах волны швыряли Анну, били, едва не утопили. И как она бросилась в морскую пену. А огромные волны налетели на нее, намокшее платье облепило ноги, сковало движение. Те яростные воды слились в ее видении со смертоносными, бешеными водами канала и раздувшимся, крутящимся трупом собаки, отчего ее горе так внезапно вырвалось наружу. Дыхание у Гертруды перехватило, пришлось сесть, хватая ртом воздух. Она выжила платок и промокнула глаза. Как ей нужна Анна? Зачем она уехала? Какое суждение она вынесла о жизни Гертруды? Она сказала, что должна побыть одна, одобрила ее поездку в Италию с Манфредом и миссис Маунт. Не кончит ли Анна тем, что вновь похоронит себя заживо в монастыре? Она вспомнила слова Анны, верное лекарство от отчаяния. Человек всегда может найти силы жить в помощи другим. Это всегда дает утешение. «Смогла бы я жить так?» — спрашивала себя Гертруда, «если бы Анна покинула меня». «Конечно, Анна не покинет меня, я это знаю. Но нельзя же вечно жить, лишь полагаясь на Анну. Это будет нечестно по отношению к ней. Я помогла Тиму Риду. Утешило ли это меня? Да, немного». А как невероятно легко было это сделать. «Кому еще могу я помочь? Кого еще сделать счастливым?» Кто-то сказал, что у Сильвии Викс трудности, но не сказал, в чем они заключаются. Я могла бы помочь Сильвии. И миссис Маунт. Помочь графу. Она представила графа такого худого, такого прямого, с мукой на бледном лице, смотрящего на нее светлыми голубыми глазами. И тут ее как ударило. Почему Гай сказал ей, если решишь выйти за кого-то, выходи за Питера? Да потому что хотел исключить Манфреда, уберечь ее от подобного ужасного выбора, не дать ей остановить свой выбор на сопернике. Мысль, что он умрет, а Гертруда окажется в объятиях Манфреда, терзала Гая, была его кошмаром, заставившим, наконец, закричать: «Я хочу умереть спокойно, но как это сделать?» В действительности, он не хотел, чтобы она выходила за графа. Он просто хотел, чтобы она не выходила за Манфреда. «Позвольте мне готовить», — сказал Тим. «Я это умею». Был вечер того дня, когда они увидели черную собаку. Они ужинали в гостиной. Тим оставил свои переживания в скалах, нашел тенистое местечко и раньше времени устроил себе ланч, поел немного, но выпил все вино, что было в рюкзаке и что оставалось в корзине, потом уснул. Домой он вернулся в половине пятого и постучал в дверь Гертруды, предлагая принести чай. Гертруда отказалась, но, наконец, взяла себя в руки. Встала, умылась. Сняла помятое голубое платье и надела более нарядное, спортивное, цвета кофе с молоком и с открытым воротом. Критически глянула на свое опухшее лицо, подкрасилась, причесала спутанные после купания и рыданий волосы, потом глотнула немного виски из фляжки в чемодане и несколько минут сидела в кресле, закрыв глаза. «Да», — подумала она, — «Анна права. Буду помогать людям. Хотя бы деньгами, по меньшей мере». Она подумала о Тиме, его застенчивости, его простительном эгоизме, мальчишеском живом самодовольстве, его трудностях. Тиму так легко помогать. Она заметила, что улыбается. В половине седьмого вечера она спустилась вниз и, плеснув себе еще глоточек, вышла со стаканом на террасу. Там она нашла Тима, наблюдавшего за муравьями. И вот они ужинали вдвоем. К ужину был луковый суп, кровяная колбаса с салатом из помидоров и местный сыр с травами. «Сожалею, но ужин опять очень простой», — сказала Гертруда. «Завтра, когда я уеду, у тебя будет возможность готовить самому. Ты должен позволить мне кормить тебя. Ничего другого я не умею. Художнического таланта у меня нет». «У меня тоже нет», — сказал он. Но сказал весело. Когда Тим услышал движение Гертруды в спальне и стало подходить время ужина, самообладание вернулось к нему. Странный приступ отчаяния прошел, сменившись чуть ли не радостным подъемом духа. Возможность хорошо поесть и выпить обыкновенно возвращала ему отличное настроение. Он был счастлив, и суп дразнил восхитительным ароматом. «Ух, как я голоден!» «И я тоже», — подхватила Гертруда. «Надеюсь, тебе хорошо поработалось. Тебе когда-нибудь надоедает сидеть вот так подолгу и рисовать?» Тим хотел было попытаться объяснить, что это такое, сосредоточенность художника, но ответил просто: «Нет». Потом добавил: «Жаль, что вы завтра уезжаете». «Было интересно. Я имею в виду...» «Мне тоже жаль», — сказала Гертруда, — «но мне необходимо вернуться». А про себя подумала: «Почему необходимо?» Тим выглядел загоревшим и поздоровевшим, да и немного пополневшим. Совсем не тот бледный, худющий, жалкий юноша, что заявился к Гертруде с виноватым намеком на то, что испытывает нужду в деньгах. Губы сочные, бритый подбородок блестит, как ячменное поле. В расстегнутый ворот рубахи видны рыжие завитки на груди. Когда, прежде чем приняться за еду, он закатал рукава, на его руках заиграли искры света. Снаружи стемнело, но детали пейзажа еще можно было различить. От густой листвы кривых олив как бы исходило серебристое свечение, а скалы хранили необычный темно-серый свет, который, казалось, неровно вспыхивал, как некий сигнал. «Становится темно. Включить лампу?» «Пока не надо». «Можешь ты сам налить себе супу, Тим? Я хочу посмотреть на скалы». Тим подумал, что, возможно, Гертруда видит их последний раз, и сказал: «Мне бы хотелось, чтобы вы не уезжали. Было так приятно просто ужинать с вами, возвращаться домой и видеть уже накрытый стол. Вы были добры, были мне настоящим другом». «Виноват, комплимент получился не слишком изящный». Гертруда засмеялась, сказала: «Да, мы были хорошими товарищами». Они молча съели суп. Гертруда принесла кровяную колбасу, салат и сыр, разлила по бокалам местное красное вино. Том сидел как в трансе, глядя в окно. Он даже подпрыгнул, когда Гертруда зажгла лампу, и вид за окном потонул во тьме. Он посмотрел на нее и увидел следы недавних слез на ее лице. Тем не менее, ее густые волнистые волосы героически блестели. «Глуп», — сказала Гертруда, — «но я просто не в состоянии вспомнить, как ты появился в нашей жизни. Я имею в виду, как мы узнали о тебе». «От дяди Руди. Он дружил с моим отцом, а потом стал моим опекуном». «Ах, да. Твой отец был музыкант, не так ли? Композитор. Вроде того, с музыкой я не в ладах». «Потом, когда дядя Руди умер, твоим опекуном стал отец Гая?» «Да. А после него Гай. Ваша семья была исключительно добра ко мне», — добавил он. «И ты был единственным ребенком, как я, как Гай?» «Нет». Тим замолчал. Что-то он сегодня слишком чувствителен. Перед глазами отчетливо встало лицо Риты, ее первый смех. У нее были огненно-рыжие волосы, спадавшие на плечи беспорядочными кольцами, и синие глаза, как у него. Потом он увидел ее бледный, печальный, худой, ужасно худой. Глаза такие испуганные, просящие, боящейся смерти, но уже обведенной темными кругами. Ее внезапная смерть поразила всех. Ему казалось, что он один замечает, как мало она ест, какая она тоненькая и слабая, но и он не понял. Помолчав секунду, он сказал: «У меня была сестра. Она умерла, когда мне было 14. Умерла от анорексии». «Ох, прости», — охнула Гертруда. «Я...» Она отвернулась. «Тим щедро налил себе, и твои бедные родители, они, должно быть, мои родители. Мой отец смылся, когда мы были еще маленькими. Мать умерла, когда мне было 12. Мы жили в Кардиффе у брата матери, это был кошмар. А, ерунда, не будем об этом. Извините. Ты извини. Нет, простите меня, мне все же хочется высказаться. Никто никогда не интересовался, я так обижал мать. Теперь я ее понимаю. Она, знаете, тоже была музыкантом. Ему вдруг вспомнился звук материнской флейты, всегда такой печальный, который с годами слышался все реже и реже. Она была несчастлива. Она была в вечных заботах, не оставляла нас в покое, и мы, дети, не выносили этого. Дети ужасны. Всегда не хватало денег. Мы любили отца, потому что он ни во что не вмешивался. А что отец? Он пропал. Погиб в автокатастрофе, когда мы были в Кардиффе. Позже я, конечно, сбежал оттуда. Приехал в Лондон и перешел в собственность вашей семьи. Да, семьи Гая. У меня нет семьи. Я имею в виду, что была единственным ребенком. Отец покинул Шотландию, и мы потеряли с ним связь. Он был из Обена, мать из Тонтона. Оба учителя, и мы вечно кочевали, как военные. Они не были состоятельными людьми. Мы жили обыкновенной и однообразной жизнью. «Почему она рассказывает все это сейчас?» — спрашивала себя Гертруда. «Сколько лет не думала об этом? Она просто приняла жизнь Гая, его семью, его мир, его дом стал ее домом. Теперь дома нет». Она никогда не считала, что у нее было мрачное детство, и, конечно, была избалована и счастлива. И вот неожиданно оно показалось таким унылым. «Я всегда представлял вас богатой и важной, как Гай. Простите, что-то я не то говорю сегодня. Нет-нет, Тим, говори, что хочется. Так приятно поговорить. Закрой-ка я двери, а то прохладно становится, и мотыльки залетают». Гертруда закрыла стеклянные двери, и темное блестящее зеркало окна неожиданно отразило их. Тим увидел стол, две фигуры, сидящие друг против друга. «Хорошо здесь», — сказал он. «Печально, что вы уезжаете. Мы только начинаем немного узнавать друг о друге. Выпейте еще. Спасибо. Ты не должен пропадать, Тим. Тебе нужно приходить на Ибери-стрит, как ты обычно приходил. Ты сказал, что был собственностью... Будет ли на Ибери-стрит, сомневалась Гертруда по-прежнему. Она представила себе, что, как в прошлые годы, развлекает ле кузен и ля тант. Какую ценность она будет иметь для них, когда пройдет интерес к ее утрате? Значит, тогда им придется ценить ее саму. Она взглянула на красную скатерть, на остатки совместной трапезы, недопитое вино. «Да, спасибо. А ваши родители еще живы?» «Нет. Отец умер, когда я пошла работать. Ты знаешь, что я тоже была учительницей в школе?» «Конечно, это мне известно». «Вот как?» «А мать умерла перед тем, как я вышла замуж. Она успела познакомиться с Гаем. У нее неожиданно обнаружился...» На мгновение Тим подумал, что она снова собирается заплакать, но Гертруда справилась с собой. Она думала о том, что... «Как это печально!» Смерть помешала Гаю и ее матери узнать друг друга получше. Они бы сделали ее такой счастливой. Она недостаточно заботилась о матери после смерти папочки. Боже, почему ей сейчас приходят в голову такие мысли? Все рушится, трещит по швам. Всю свою энергию, молодость она связывала с Гаем, как будто Гай придумал ее молодость. Она укрылась в Гае, как Анна в монастыре. «Да, Гай, вы... «Много раз влюблялись?» — спросил Тим и подумал, что он, наверное, совсем пьян, если задает такие вопросы. «Нет, по-настоящему ни разу не влюблялась. И пока не встретила Гая, была бестолковой и несчастной. Тогда она обрела уверенность. Но не лишилась ли она ее теперь? Разве не Гай создал ее? Останется ли она прежней?» А Тим думал, как она красива. Дева Артуровой эпохи. Героическая дева с романтического полотна, с тонкими чертами лица, великолепными волосами и ясным искренним взором карих глаз. Лицо горит, в глазах светится мысль. В задумчивости мягкие губы немного кривятся. Усталость, которую Тим видел в ней прежде, исчезла с ее лица, словно некая внутренняя сила заново лепила и разглаживала его. Грива волос блестела в свете лампы, каждый волосок словно был выписан отдельно и своего цвета, каштановые, золотые, немного рыжих, немного седых. Отдельные завитки падали на шею, и она откидывала их нервным движением загорелой руки, поправляя воротничок платья. А оно своим светлым оттенком кофе с молоком подчеркивало загар, который солнце успело положить на ее кожу. В ней столько жизни, думалось ему, цельности и подлинности, как сияют ее волосы, какого чистого коричневого цвета ее глаза. Ему не приходилось видеть таких глаз у женщины. Она выздоравливает, и он очень рад этому. Он так и хотел ей сказать, но вместо этого сказал: «Вы красивы, я очень рад». Гертруда улыбнулась, внимательно взглянула на него, потом отвела глаза и принялась перебирать, но... Уже не рассеяно, хлебные крошки на скатерти. «Что-то с ним творится», — думал Тим. Что-то как мысль, или действительно мысль, вспыхнула, озарив сознание. Так быстрая комета озаряет небо. Еще миг, и произойдет нечто вроде взрыва, катаклизма, конца света. И эта мысль, или наитие, говорила: «Нужно потянуться. Нужно просто потянуться через стол. и взять Гертруду за руку. Некая неодолимая космическая сила толкала его: «Сделай это». Под ее давлением он едва не терял сознание. Он потянулся через стол и взял Гертруду за руку. Тяжело дыша, Тим смотрел на красную скатерть, на хлебные крошки почти рядом с его тарелкой. Теперь, когда он держал руку Гертруды в своей, ужасная сила на мгновение отпустила его. Он сделал то, что должен был сделать, что космос должен был сделать, даже помимо его воли. Его движение было движением нежного автомата, почти бесстрастным, как у инженера, который один в огромном машинном зале перевел по заведенному порядку некий необычайно важный рычаг. Гертруда с удивлением смотрела на свою руку, лежавшую, как маленький пойманный зверек, в крепкой ладони Тима. Смотрела на яркие отчетливые волоски на его кисти, запачканную синей краской манжету закатанного рукава. Какое-то мгновение она не знала, что делать, потом убрала руку. Они сидели, откинувшись на спинку стула, и глядели друг на друга. Тим зажал ладони между колен. Правая, в которой он держал руку Гертруды, горела, и он осторожно стискивал ее левой. С удивительным спокойствием он смотрел прямо на Гертруду. Ему казалось, что его глаза стали огромными, как исполинские, ровно горящие лампы. Он сделал то, что должен был сделать. И теперь ничто, как бы все ни повернулось, не могло его взволновать. Он уже не прежний Тим, а совершенно иной человек. Он почувствовал, как сжатые челюсти расслабились, как напряжение отпустило его. Его послушные сообщники руки расслабились. Он почти улыбался и не сводил глаз с Гертруды. Затем, как бы отдельная от него, пришла мысль. Медленная, спокойная, бедная Гертруда. Она в замешательстве. Но это должно было случиться. И ему чудесным образом безразлично ее замешательство. Он так счастлив. Через секунду-другую надо начать извиняться, сказать, что пьян или что-то еще, но это все ерунда. Гертруда нахмурилась и опустила глаза. Ее рука теребила воротничок платья. Кажется, она покраснела, выглядела испуганной. Тим сказал утвердительным тоном: «Очень сожалею. Надеюсь, я не очень напугал вас. Что-то вдруг нашло на меня». «Ничего», — проговорила Гертруда. «Пройдет», — думал про себя Тим. «Исчезнет навсегда. Но, по крайней мере, оно не уйдет, потому что оно вечно. А это долгое-долгое мгновение закончится. И тогда я пропаду. Прошу прощения». — повторил он. — «Пожалуйста, хватит», — сказала Гертруда. — «Я понимаю, это было...» Она немного отодвинула свой стул. Тим застонал и уткнулся лицом в ладони. Снова повисла тишина. «Что происходит?» — думала про себя Гертруда. «Почему я так потрясена? Мне холодно, тошнит, какая-то слабость. Произошло землетрясение?» «Да, что-то невероятное». Как синие его глаза. И как ужасно он смотрит на меня. Надо что-то делать, но что? «Я настоящий дурак», — сказал Тим. «И вы должны простить меня. Но прежде чем вы сейчас уйдете, я обязан сказать, что, по-моему, влюбился в вас. То есть это не просто от того, что я напился или еще что. Я серьезно прошу прощения». Он должен был это сказать, — билось в голове. «Должен, как нечто, что может стоить жизни, но должно быть сказано, вроде главного свидетельского показания. Но он действительно дурак. И действительно пьян, и все испортил. Миг триумфа уже прошел, словно атомная вспышка. Он был очень короток. И теперь ничего не осталось, кроме боли. Он влюбился. Никаких сомнений». «Я, пожалуй, пойду спать, Гертруда», — сказал он. «Подожди, не уходи. Выпей еще вина». Гертруда налила ему вина. Она держала бутылку обеими руками, но все равно плеснула себе на платье. Тим не мог устоять перед полным бокалом. Он выпил и подумал: «Просто посижу спокойно минутку-другую, а потом уйду». Он немного отодвинулся вместе со стулом от стола и посмотрел на пол, разглядывая рисунок досок. Разные чувства переполняли его — робости, униженности, гордости, печали, одиночества, но с оттенком достоинства. Гертруда порывалась что-то сказать, но никак не могла решиться. Дважды он слышал, как она уже было набрала воздуху. Наконец она проговорила: «Тим, дорогой, ух, не трудитесь», — прервал ее Тим. «Я всего-навсего люблю вас. Это не имеет значения. Пожалуйста, не считайте, что должны что-то сказать по этому поводу. Сейчас я уйду». «Почему мне нельзя любить вас? Это просто факт. В мире от этого ничего не меняется. Безобидная вещь, ничего не значащая». Стул Гертруды снова скрипнул. Тим, думая, что она уходит, хотел встать, но увидел, что она обходит стол, направляясь к нему, и снова сел. Гертруда взяла другой стул и поставила рядом с Тимом. Так что теперь они сидели, и довольно неудобно, бок о бок. «В чем дело?» «Небрежно, почти грубо», — спросил Тим. «Это на грани», — говорила себе Гертруда. Она даже переступила ее, села рядом, вплотную. «Что делать? Такой момент, она вынуждена. И насколько все сосредоточилось здесь, в нем. Все, что необходимо, здесь. Снаружи ничего не осталось. И ей нужно действовать, сделать что-то, прикоснуться к нему. Но как?» Голова кружится, руки, ноги не слушаются. Будто ее разобрали по частям и потом собрали неправильно. Не глядя на Тима, она чуть повернулась к нему и непринужденным жестом положила руку на стол. Тим схватил ее руку и стал целовать. Робко, нежно, почтительно, блаженно, жадно, будто ел священную манну. «Люблю», — сказал он. «Наверное, и я люблю тебя». Тим поднял ее руку к глазам. Снова возникло ощущение невероятной, испепеляющей вспышки света. Он опустил ее руку на стол и немного отодвинулся вместе со стулом. Тяжело дыша, рванул ворот рубашки, сказал: «Гертруда, вы имеете в виду не то, что я. Вы не поняли. Ничего не случилось, все в порядке. Вы выпили, я выпил. Находиться здесь вам стоило немалого нервного напряжения. Пожелаем сейчас друг другу покойной ночи. А завтра просто помашем рукой на прощание. Мы были хорошими товарищами, как вы сказали. Я вам очень благодарен. Так не позволяйте моему глупому объяснению все испортить. Да, я люблю вас, простите, что повторяю это. Но вы не обязаны что-то отвечать, проявлять любезность. Это не любезность, глупый», — сказала Гертруда. «Но, вероятно, ты прав. И нам следует распрощаться и отправиться спать, и протрезвиться, и...» Но они продолжали сидеть в восторге, в ужасе, учащенно дыша, не двигаясь, словно прикованные. Лица страшно серьезные, как у людей, ожидающих известия о том, что казнь совершилась. И в то же время казалось, что оба что-то лихорадочно обдумывают. Тим налил себе еще, развернул стул параллельно столу и смотрел на профиль Гертруды. Гертруда сидел, не сводя взгляда, с мунковских святых девушек на мосту. «Нужно поцеловать его», — говорила она себе. «Нужно...» Она вся дрожала. Чувствовала, как горят ее щеки, чувствовала на себе его взгляд. Она тоже развернула стул и оказалась с ним лицом к лицу. Их колени соприкоснулись. Тим неуклюже обнял ее. Одна рука легла на талию, другая — на плечи, и привлек к себе. Он увидел близко ее сияющие, изумленные глаза, влажные губы. Они встали. Дальше было просто. Тела их слились, руки стиснули друг друга, глаза закрыты. Наконец Тим чуть отстранил ее и прильнул долгим нежным поцелуем к ее губам. Затем отпустил, она сделала шаг назад, и мгновение они стояли в странном тихом смущении. Гертруда одернула платье. «Тим, я иду спать и не хочу тебя снова увидеть этой ночью. Побудь здесь немного. Утром мы поговорим. Покойной ночи». Тим поклонился ей как-то странно, как никогда раньше не кланялся. Она ушла. Он сел, допил бокал, посмотрел в черное блестящее, незашторенное окно и увидел в нем свое отражение — одинокого сидящего мужчину. Он заправил рубашку в брюки, застегнул пуговицы и оглядел себя. Древние молчаливые скалы, думалось ему, смотрели на нас в окно. Все боги и демоны долины могли бы толпиться у окна и наблюдать за нами. Возможно, так оно и было. Она напилась, бедняжка. Утром будет меня ненавидеть. Но до утра далеко. Он выпил еще. Голова кружилась, перед глазами все плыло, продлевая состояние вполне понятной эйфории. Он слышал шаги Гертруда наверху. Затем наступила тишина. Он, наконец, встал из-за стола, выключил лампу и быстро и спокойно направился к себе. Он думал, что всю ночь пролежит без сна. Однако мгновенно уснул сном хорошо потрудившегося человека. Словно провалился в глубокий колодец темного восторга без видений. Гертруда тоже думала, что не уснет, и тоже ошиблась. Она быстро уснула. И ей приснилась Анна. Тим Рид проснулся. Он лежал на спине. Светило солнце, пела птица. Сначала показалось, что он у себя на чердаке над гаражом. Там стояли рядом деревья маленького садика, и на них часто пели птицы. Он лежал и слушал птицу, купаясь в глубоком, пронизывающем потоке счастья. Он отметил это ощущение счастья. И то, как оно необычно, изумительно. Захотелось снова уснуть. Тут его как ударило. Он во Франции. Потом Гертруда. Он сел, опустил ноги на пол. Прислушался. Тишина. Отчаянно торопясь, вскочил и на цыпочках проскользнул в ванную комнату. В спальне Гертруды была своя ванная, так что он не опасался столкнуться с ней. Он принял душ, побрился, почистил зубы, бесшумно вернулся к себе и оделся. Поток счастья превратился в поток откровенного страха. Он должен выяснить, должен узнать. Но, боже мой, Гертруда, наверное, еще спит. Он снова прислушался. Тишина. Он причесался. Его чуть не тошнило от нетерпения и ужаса. Он подошел к окну. Гертруда в платье цвета кофе с молоком стояла на маленьком лужке среди крохотных голубых цветов, глядя на скалы, чьи обращенные к дому склоны были еще темны, хотя солнце, светившее из-за их спин, уже заливало долину. Тим не стал звать ее. Он бросился вниз, едва не упав на ступеньках, и кратчайшим путем, наружу, через арку гостиной, через террасу, Гертруда повернулась навстречу ему. Он пошел к ней, путаясь в траве цветущего луга, потом остановился, протягивая к ней руки. Гертруда... «Да-да, все хорошо». «Что хорошо? О чем ты?» «Это еще здесь». «О, Боже!» — сказал Тим. И потом... «Но что еще здесь? Что ты имеешь в виду под этим?» Утро прошло в совещании. Это слово... Совещание как нельзя лучше отражает необычайно напряженный, осторожный разговор, который произошел между ними под председательством Гертруды. По ее настоянию не было ни поцелуев, ни объятий, но от этого воздержания спокойствия их разговора было ничуть не менее вибрирующим. Они сидели не в самой гостиной, но друг против друга за столиком в тени сводчатого прохода, а завтраки и не вспоминали. Они разговаривали, заглушая кажущейся ясностью слов молчаливый хаос невероятного страха. Обоим хотелось успокоить, подбодрить друг друга, сказать «все хорошо». В то же время оба были странно, почти стыдливо осторожны, мучительно рассчитывали время, не желая ни слишком торопиться, ни слишком медлить, ни сказать что-то обидное или возмутительное, или бестактное, или неуместное. Их одолевали глубочайшие душевные сомнения. Правильно ли они понимают мысли или желания друг друга? Моментами они запинались и не слышали другого, погружались в ужасное молчание, смятенно глядя через стол. Они должны были понять, что произошло, или, пусть пока не понять до конца, не объяснить или уяснить, но просто... сделать это возможным, оплетя его сетью обыкновенных слов, и они спорили, едва ли понимая, о чем спорят. Прекрасный был миг, когда ты вдруг появился из сумерек, в тот первый день. Думаешь, он был пророческим? Но ведь ты приехала не для того, чтобы увидеть меня, и ты не хотел, чтобы я приезжала. Это была вечность назад. Мы пережили ночь. Перенесем ли день? Нам надо обдумать. Лучше не так. Такого не могло бы случиться на Ибери-стрит. Не говори так. Представь, что я не взял бы тебя за руку. Ты признался, что не мог не сделать это. Ну, представь, что не взял бы. Но ты взял. Это от того, что мы здесь. Вовсе не обязательно от того, что мы здесь. Потом у тебя наступит реакция, я стану тебе отвратителен. Ты вдруг увидишь во мне... Нет. Ты еще в шоке. Ты испытала потрясение. Люди в стрессовых ситуациях становятся сами не свои. Им изменяет здравый смысл. Может пригрезиться, что они влюблены. Под влиянием эмоций они строят иллюзии, совершают роковые ошибки. Там увидим. Я просто в ужасе. Гертруда подалась к нему и легко похлопала по руке, как бы говоря, не увлекайся. «Хорошо», — сказал Тим. Во рту у него стало сухо. «Там увидим. Но у меня такое чувство, что некий бог играет с нами в какую-то игру. Ты пытаешься превратить то, что произошло, во что-то другое». «Но что произошло?» «Ты не говоришь. Тим, я не знаю, что сказать. Но я уверена». «Извини, откуда в тебе эта готовность ко всему? Я лишь имею в виду, что это так ненадежно, так нереально. Всего этого могло не произойти. Ты еще можешь все перечеркнуть, просто сказав, давай больше не будем говорить об этом и прощай. Но я не говорю. Мне следует быть благодарным. Я уже благодарен. Но, дорогая, мы спим и проснемся. Это слишком хорошо, чтобы быть правдой. Тим, перестань, не повторяйся. Удивительно. Только сейчас вспомнил. О чем? В тот день, когда ты купалась в озерце... Кажется, 100 лет прошло. Я уснул, сам не знаю как, и мне снился сон, который, проснувшись, не мог вспомнить. Так вот, мне снилось, что я обнимаю тебя. Это доказательство. Доказательство чего? Что здесь, в этом месте, в этом пейзаже что-то есть. Мы с тобой околдованы. Но когда уедем отсюда, чары спадут. Ты увидишь, что я дурак со слинными ушами. Аллюзия на сцену из пьесы Шекспира «Сон в летнюю ночь». Царица-фей Титания, освобожденная от чар, понимает, что была влюблена в осла. Гертруда, ты обманываешь себя. Ты не можешь любить меня. Я не образован, не умен, никудышный художник, лысею вот. Тим, не надо все разрушать. С нами кое-что произошло. Можешь ты на какое-то время просто подчиниться этому чувству, чтобы проверить его? Ты такая храбрая. Знаю, если потеряю то, что возникло между нами, умру. Прежде я существовал без этого, но теперь, когда оно есть, если оно есть... Тим, я не спрашивала, может, в этом и нет необходимости. Я только хочу быть уверенной. У тебя есть кто-нибудь? Девушка или... Обычно ложь соскакивает с губ Тима так быстро, что он не успевал сообразить, что лжет. Сейчас он секунду колебался, прежде чем ответить. Нет, никого в этом роде в моей жизни нет. Я рада. А не следовало бы ему сказать о Дейзи? Засомневался Тим. Нет, лучше не говорить. А то как он ей объяснит отношения с Дейзи? Это тут же произведет неблагоприятное впечатление и все испортит. Нельзя упоминать о Дейзи, иначе Гертруде покажется важным то, что на самом деле не важно. По сути, они с Дейзи давным-давно разошлись. Это не настоящие отношения. Кроме того, произошедшее между ним и Гертрудой может оказаться сном. И пока нет необходимости решать, что говорить, а что нет. «Гертруда, я ужасный лгун», — сказал он. «Ты имеешь в виду...» Я солгал, что знаю французский, на самом деле я его не знаю. Хорошо, что признался. Я немного научу тебя. Не научишь. Нас здесь не будет. Нас не будет на Ибери-стрит тоже. Нам некуда податься. Мы просто не существуем. Мы не можем быть вместе, как это могут реальные люди. Гертруда, я нереальный человек, не полагайся на меня. Я сделаю тебя реальным. Надо подождать и посмотреть, что будет, а до тех пор верить друг в друга. Делать нечего, придется. О, Господи! А что мы будем делать, пока ждем? Тим Рид проснулся. Блаженное ощущение разливалось по телу. Он был наг, влажен от пота. Кругом стояла тишина. Он вдохнул всей грудью, и дышать было блаженством. Такого счастья он никогда не испытывал, сказал он себе, никогда в жизни. Ему так хорошо. Он такой тяжелый, горячий, влажный, расслабленный. Он действительно существует. И это так приятно. Тим открыл глаза. Он лежал в своей спальне, в своей узкой кровати, и Гертруда лежала рядом. Она спала. Судя по свету из окна, день близился к вечеру. Он осторожно выбрался из постели и посмотрел на Гертруду. Спокойное, спящее лицо выглядело незнакомым. Женщина в его постели. Он чувствовал изумление, нежность, страх, что она проснется. Сон несколько изменил привычное выражение ее лица, смягчив защитную маску настороженного достоинства. И оно было неопределенным, беззащитным и милым. Густые каштановые волосы разметались по подушке, упали на лоб и лицо, шевелясь от дыхания, прилипли к шее, покрытой испариной. Выступающие ключицы влажно блестели, светлела пышная грудь. Гертруда с Ибери-стрит, богиня кристального источника, вновь превратилась в волшебную деву с каштановой гривой, длинными, густыми, сонными ресницами, безвольно раскинутыми руками и уютно поджатыми ногами. Тим, как утром, был все тот же невероятный день, бесшумно выскользнул из комнаты, отер влажной губкой потное тело и оделся, тихо спустился вниз и вышел на террасу. Он стоял, глядя, как в лучах заходящего солнца шевелится, дышит, вздымаясь и сокращаясь скалы, словно некое живое подводное существо. Что ж, думал он, произошло то, чего не могло не произойти. Но в любой момент... Нет, не надо думать о плохом. Ощущение полного, слепящего счастья вытеснило все, оставив пустоту. А еще было ощущение зверского голода. Хотелось танцевать. Он сбежал с террасы на цветущий луг и проделал несколько коленец старинного пляса. Потом руки в боки прошел, отплясывая до самой оливковой рощи. Там остановился и долго смотрел на скалы. Когда он повернулся, то увидел на террасе Гертруду в чем-то белом и тонком, похожем на ночную рубашку, и пошел тем же манером к ней по цветущему лугу. Гертруда, словно и она, слышала ту же беззвучную музыку, спустилась по ступенькам и присоединилась к его танцу. Инстинкт подсказывал им нужные движения. Они шли по лугу зигзагообразным, змеевидным рисунком хея, старинного деревенского танца. И как если бы танцевали не одни, встречаясь с воображаемыми партнерами, поворачивались спиной к ним, пока на середине луга, серьезным видом, без улыбки, прошли таким же образом и мимо друг друга, дошли до края луга и повернули назад. Босые маленькие ножки Гертруды мелькали среди голубых цветов, и Тим не сводил с них глаз, когда они сближались. Наконец музыка иссякла, танец кончился, они взялись за руки и засмеялись. Они и ланч пропустили, не до ланча было, как и не до завтрака. Но теперь к вечеру собирались устроить пир. Они пили вино на террасе и обсуждали, что приготовить. Был не свежий хлеб, говяжий фарш в холодильнике, помидоры и лук. Они были голодны, но не спешили. Любовались луной, громадной и желтой на чистой синеве неба. Потом со дна долины донесся негромкий хор лягушек. Тим и Гертруда сидели молча. Робко касались друг друга и смотрели огромными глазами. Изредка говорили о луне, о необычном освещении скал и о том, какими близкими они кажутся в это время. Задерживая дыхание, они пили медвяное счастье, отмеренное им в волшебном круговороте этого дня. Наконец, Тьма и прохлада заставили их уйти в дом. Гертруда занялась готовкой, а затем они набросились на еду, после которой, как они оба знали, их ждало продолжение совещания. «Ты чудесный любовник, Тим. Ты тоже. Правда, это поразительно. Это просто невероятно, что с нами случилось такое. Да. Прежде я никогда такого не испытывал. Что-то сверхъестественное, мифическое». Гертруда молчала. «Как она может?» — не понимал Тим. Он был чуть ли не шокирован, гадал, о чем она думает, когда она вдруг почувствует стыд. Он проговорил, отвечая своим мыслям: «Ладно, подождем и посмотрим. Не буду все портить, как ты сказала. Давай выпьем. Пусть это просто продолжается, сколько захотим. Как танец. Мне понравился наш танец. И мне. Вероятно, мы никогда больше не потанцуем. Но мы хотя бы станцевали этот танец среди голубых цветов. А теперь небо потемнело, и сияет луна, и я люблю тебя. Я так счастлив. Пусть даже завтра придется умереть». Гертруда сбросила белое платье, наверное, это все же была ночная рубашка, и, конечно, надетая на голое тело, как Тим догадался, на лугу, и сменила его на другое, которого Тим не видел прежде, тонкое, струящееся, желтое, с узором из коричневых ивовых листьев. Взбила и причесала волосы. Она выглядела прекрасной, холодной, серьезной, с пронзительным чувством, что она принадлежит ему. Тим с нежностью и обожанием любовался этой холодностью, которая не к месту напомнила ему о горделивой даме с Ибери-стрит. «Я не хочу, чтобы ты завтра умер, Тим. И сама не хочу умирать завтра. Кого волнует завтрашний день? Вот забавно. Как же они, шайка с Ибери-стрит, удивятся, если узнают, что ты завела любовника, и этот любовник я?» Гертруда нахмурилась. «Прости», — сказал Тим. «Неверный тон, неверный шаг». Ему вдруг увиделось лицо Гая, озадаченное, дружелюбное, каким оно часто бывало, когда он смотрел на Тима. Не хотелось думать о Гае. Но так или иначе не было необходимости отмахиваться от него. Сегодня Гай просто отсутствовал, но он все еще существовал, символизируя, даже будучи мертвым, иное место, иную сторону той невозможности, о которой Тим кричал раньше. Он не желал знать, что об этом думает Гертруда. Гертруда-вдова. Груз ее вдовства совсем скоро уничтожит медовую магию. «Я не заводила любовника», — отрезала Гертруда. «Ты хочешь сказать, что мы больше не будем заниматься любовью?» «Ладно, я уеду завтра». «Ладно. Тим, будь же серьезным. Я серьезен. Страшно. Отвратительно серьезен. Я не понимаю тебя. Ты должен соображать, что о любовной связи не может быть речи». «Да, конечно. Хорошо. Я соображаю, что говорю. Это было волшебно. Длилось один день, нескончаемый, ослепительно прекрасный день, память о котором я буду хранить вечно. Но, Гертруда, я не могу быть меньше, чем был. Я имею в виду, что не бывает так, чтобы все вдруг стало как прежде. На таких условиях я не желаю оставаться здесь с тобой. Вообще не желаю здесь оставаться. И, конечно, мы не можем ехать вместе. То есть, я только что, думаю, по-настоящему понял это. Вот сейчас, Господи, если мы должны, а мы должны, я уеду прямо ночью. Тим, не глупи. Ладно, оставим трагический тон. Уеду завтра. Уеду, испытывая огромную благодарность. Прекрати же. Когда я сказала, что не может быть речи о любовной связи, я имел в виду, что если мы любим друг друга, то... должны пожениться. Тим посмотрел в ее серьезные карие глаза. Застегнул рубашку на все пуговицы. Раскатал рукава, застегнул манжеты, положил руки на стол и сидел, упершись в них взглядом, обдумывая что-то. «Но мы не можем пожениться. А значит, не можем любить друг друга или иметь связь. Разумеется, можем. Это реально», — нетерпеливо сказала Гертруда. «Это я имела в виду, когда говорила, что надо подождать и посмотреть. То есть все будет продолжаться, но только если исходить из этого, только с мыслью об этом, только в надежде на это. В противном случае, на подобном пределе страсти, это должно прекратиться». «Значит, ты хочешь выйти за меня?» «Да, дурень». Гертруда вскочила, принялась с грохотом собирать тарелки, потом опять села. Тим продолжал рассматривать свои руки. Расстегнул манжеты. Поднял глаза. «Гертруда, ты выйдешь за меня?» «О, Тим, Тим, дорогой, я люблю тебя. Но мы не можем открыться. Возможно, ты был прав, и мы оказались во власти волшебного мгновения, заблуждаемся относительно наших чувств. Но если мы и дальше будем вместе, то лишь надеясь на то, что поженимся. Такими вещами не играют. Это будет предательство, преступление. Готов ли ты идти дальше, какое-то время рискуя, надеясь?»
«Рисковать», — сказал Тим. «Да, готов. Но, Гертруда, риск — это так страшно. Вдруг утратим то, что имеем сейчас. Риск. Подумай о том, чем я рискую. Подумай о моральном риске».
На глазах Гертруда показались слезы. Она медленно утирала их ладонью, почти сердито, глядя на него. Тим неподвижно сидел, не вполне уверенный, что правильно понял ее.
«Милая», — сказал он, — «если мы собираемся продолжать...» «А, к черту! Никаких «если». Мы должны и будем продолжать наши отношения. Но пока... Что нам делать с твоими родственниками?»
«Я уже подумала», — ответила Гертруда, и в ее голосе послышалась усталость. — «Пока мы ничего не станем им говорить».
— «Ты имеешь в виду, будем все держать в тайне?»
— «Да. Не люблю тайн, но так лучше».
— «А пока ждем, досмотрим. Нам не нужны никакие свидетели, так?»
— «Не нужны».
Они молча посмотрели друг на друга.
Гертруда сидела на обочине дороги. Велосипед она прислонила к крутому, заросшему ежевикой откосу насыпи. Солнце пекло. В багажнике велосипеда были молоко, яйца, кофе, помидоры, сыр, оливки и свежий хлеб. Сидела на травяной кочке, опершись спиной о насыпь в тени абрикосового дерева, в полумиле от дома, на пустынной молчаливой дороге, и думала. В этот утренний час Тим уходил на этюды, так что она могла спокойно подумать и, оставаясь дома, однако предпочла посидеть в одиночестве у дороги рядом с велосипедом. Прошло уже 3 дня с их совещания, танца и близости. С тех пор они снова занимались любовью. Это действительно было, как сказал Тим, что-то сверхъестественное. И, как сказал тот же Тим, мифическое, невероятное. Иногда она говорила себе: «Ну, я и штучка». Будто просторечие могло сделать ситуацию простой, обыкновенной. Может, она околдована? Медовая магия длилась. Даже стала еще ощутимей, чудесней. Она смотрелась в зеркало и видела в нем иную женщину. Она вспомнила слова Гая, наверное, это была цитата, о том, что воля человека изменяет границы мира, и мир уменьшается или возрастает как целое. Гай цитировал «Логика», философский трактат Витгенштейна. Воля, как феномен, интересует только психологию. Если добрая или злая воля изменяет мир, то она может изменить только границу мира, а не факты, не то, что может выражаться в языке. Короче говоря, при этом условии мир должен вообще стать совсем другим. Он должен, так сказать, уменьшаться или возрастать как целое. Мир счастливого совершенно другой, чем мир несчастного. Гертруда изменила свой мир. И все в нем было иным. Не только виделось в ином свете, но было иным во всех своих клеточках, атомах, глубинной сути. Факт ее любви к Тиму и любви Тима к ней не вызывал сомнений. Это был реальный, несомненный и властный эрос, безошибочный сейсмический импульс, полное сосредоточение всего в единое необходимое существование, таинственное, сверхъестественное, уникальное, которое есть одно из необычайнейших явлений в мире. Само это событие было как обет. И с этой реальностью она была связана как с новой невинностью. Ее словно исповедовали и отпустили грехи. Ее сознание было новым, все ее существо пело песнь священной любви. Она любила Тима страстно, нежно, со смехом и слезами, со всей скопившейся энергией интеллекта. Хотя бывали достаточно трезвые минуты, когда она спрашивала себя: «Ну и что из этого следует?» Необычно было то, насколько чистой и незамутненной оставалась эта радость посреди постоянно преследовавшего ее мрачного ощущения себя как осиротевшей, овдовевшей, скорбящей.
как были связаны эти две вещи. И были ли они связаны? А может, они просто сосуществовали? Или одно каким-то образом вызвало другое? А если так, то хорошо это или плохо? Тим говорил об иллюзиях как результате потрясения или стресса. Не лишилась ли она разума от горя и в поисках утешения окунулась в необузданные фантазии? Изменилось ли ее горе? Она не была уверена. Или, может, привыкнув любить кого-то, она влюбилась в первого, с кем после смерти Гая осталась по-настоящему наедине? Как быстро прошлое способно потерять власть над человеком, и что это за власть? Что значит считать недели, месяцы? Какую роль тут играет время, магия места, жары, скал? Представляет, возможно, меньшую загадку. Тим повторял, что это не могло бы произойти в центре Лондона, и он, несомненно, прав. Но счастливый случай способен помочь зарождению любви. Мучилась Гертруда от того, что это было связано с Гаем. Мучилась глубоко и не только из-за чего-то мрачного, ужасного, что было ее скорбью, отравленной теперь чувством вины. Она приехала во Францию, чтобы оплакать Гая, чтобы распрощаться с его тенью, разобраться с печальными остатками его вещей, бумагами и записями, которые она сожгла в камине однажды утром, когда Тима не было, и со всем тем, что они с ним называли предысторией. Она сожгла в камине все, что напоминало о Гае. Не для того ли она приехала, чтобы не только оплакать Гая, но и в некотором смысле еще избавиться от него, от страха дальнейшего столкновения с вещами, от него оставшимися? Не потому ли, что слишком сильна была боль, она пыталась уничтожить всякое воспоминание о Гае и так освободила в душе место, которое занял Тим? Она не желала участвовать в крысиных бегах мысли, боялась оказаться в жуткой тюрьме вины и наваждений, что, как она знала, плохо кончилось бы для нее. Гай был мертв, Тим — живой. Но нельзя из сентиментального самоубийственного безумия возносить мертвого, просто принижая живого. Есть такая вещь, как законный траур. Да и Гай очень хорошо понял бы ее трудности. Он сказал: «Я всей душой желаю, чтобы ты была счастлива, когда меня не станет. Ты выйдешь из этого мрака. Я вижу для тебя свет впереди». Говорят, что, мол, поступать по принципу «он бы этого хотел» лишено смысла. Неправда, не лишено. Ты должна проявить волю сейчас, чтобы радовать меня в будущем, когда меня больше не станет. И Гертруда отвечала: «Я больше никогда не буду счастлива. Буду ходить, говорить, но буду мертва». А он сказал: «Я бы очень хотел, чтобы ты вновь вышла замуж». Гай, ее муж, разумный, сильный, добрый мужчина, которого она любила, перед которым преклонялась. Глаза ее наполнились слезами, тихими слезами из глубины непересыхающего колодца души. Она чувствовала, что не может жить без него. Однако жила. Влюбилась в другого человека, настолько непохожего на Гая, как только один человек способен отличаться от другого. И есть ли какой-то смысл спрашивать себя, как бы воспринял это Гай? Гертруда снова подумала о Гае и Манфреде. Она уже не была так уверена в своей догадке, что Гай предложил кандидатуру графа в мужья, чтобы она вдруг не выбрала Манфреда. Это было вероятно. Но вряд ли в характере Гая. У Гертруды голова закружилась на мгновение. Кажется, она уже толком не понимает его. Все мудрые, добрые слова Гая совместимы с подлинным его нежеланием, чтобы она не выходила ни за кого. Нет ни малейших сомнений, что он думал о ее женихах, когда лежал умирающий, читая «Одиссею». Должно быть, перебирал их одного за другим. Был ли Тим в том роковом списке? Нет, о Тиме Гай никогда не думал. А если теперь он узнал бы, засмеялся бы, пожелал бы им удачи? Что сделала бы тень? И можно ли ее представить себе иначе, нежели скорбным зрителем? Одно Гай наверняка не одобрил бы — скрытность и, за то, что скрытность неминуемо привела бы к этому, ложь. А те? Что подумали бы они? Что те подумают? Тим не уставал повторять это, чем сводил ее с ума, поскольку она вынуждена была признать, что ее это тоже тревожит. Оба боялись, как бы их любовь не стала доступна любопытным взорам. Ощущение тайны, заговора росло между ними и влияло на обоих — Им хотелось скрыться. Это было плохо. Они решили задержаться в высоких ивах. Во всяком случае, уезжать не планировали. На данный момент это казалось разумным. Им было необходимо побыть вместе, одним, чтобы подвергнуть испытанию реальность, для обоих уже утвердившуюся. В их глазах, когда они смотрели друг на друга, не было и тени сомнения. Но грядут другие испытания, и с ними треволнение и изменения. На определенный взгляд их положение было неприличным. Но не таков ли и общий взгляд? Да, их любовь изменится. Ее изменит Ибери-стрит. Женитьба, если состоится, изменит ее. У Гертруды был дар, за который она благодарила судьбу, сохранять ясную голову, когда дело касалось главного. Она не может играть с Тимом. Если она берет его в мужья, то навсегда и безоговорочно. «Не могу представить себе женатую жизнь», — сказал Тим. «Брак невозможно представить», — ответила Гертруда. «Этот брак и в самом деле было невозможно представить». О силе шайки свидетельствовал тот уже факт, что она и Тим, сидя за бокалом вина, опили они немало, обсуждали всю их компанию, одного за другим, не упуская даже самых дальних родственников, вроде Пегги Шульц, Рэйчел Лебовиц и близнецов Гинзбургов. Один был актером, второй — более приятный адвокатом, и они приходились роднёй миссис Маунт. Тим, конечно, боялся всех. Что скажет Мозес, что Стэнли Опеншоу, что Манфред? Гертруде интересно было узнать, что Джеральд Пейвит был добр с Тимом и что Тим относился к нему с любовью и уважением. Она не удивилась, что Тим боялся Манфреда, а больше всех любил Беллинтоя и графа, особенно графа. Перед глазами Гертруды вставала обвиняющая фигура графа, бледного, тощего, высокого, змееглазого, прищелкивающего каблуками. Его любовь трогала ее, была и приятна, а потом служила утешением. Перед тем, как случилось то, что случилось между ней и Тимом, она с удовольствием ожидала, как вновь увидит его по возвращении домой. Она сказала Тиму: «Мы должны держать все в тайне». И, помолчав, добавила: «До Рождества». Она не упомянула, но Тим, разумеется, знал, что тогда исполнится годовщина. Долг, благоразумие, стыд, их взаимные испытания друг друга — все это, по их ощущениям, предполагало подобную отсрочку. Объявлять о помолвке сейчас было слишком рано. Однако в конце года граф должен был сделать ей предложение. Гертруда уже решила для себя, что он тоже обязан будет ждать, ждать и смотреть, и надеяться. Может ли она вводить в заблуждение графа, заставлять его тщетно надеяться, лелеять мечты, окрыляясь каждой ее улыбкой? Не будь Тима, полюбила бы она графа? Бессмысленный вопрос, от которого Гертруда тут же и отмахнулась. Предположим, она собралась бы рассказать графу о Тиме, взяв с него клятву хранить тайну. Нет, это невозможно. Или провести все время ожидания с Тимом здесь, или где-либо еще, никого не видя, это тоже невозможно. А еще была Анна. Отважится ли она лгать Анне? Тим избегал упоминаний об Анне, и Гертруда предположила, что ее он тоже боится. Он не мог не воспринимать ее как враждебную ему силу в жизни Гертруды. Что Анна подумает? Не будет ли встревожена, не возревнует ли? Это вероятно. Не она ли сама уговаривала Анну никогда не расставаться, жить вместе, стариться вместе? Да, и этого тоже хотелось Гертруде, страстно хотелось. Она вспомнила их разговоры в Камбрии, их прогулки у моря и как она спасала ее. Разве она не привязана к Анне? Конечно, и думать нечего, не может она терять Анну. От одной мысли, что такое возможно, ее вдруг пронзила такая боль, что Гертруда поспешила отбросить ее. Анна появилась в тяжелую для них обеих минуту. Она тоже утратила свою монастырскую семью, своего бога, возможно, даже сейчас, вслед за Гертрудой. Анна думает, что она и ее университетская подруга должны и впредь оставаться нераздельны. Подобные гадания очень расстраивали Гертруду, но тут она находила поддержку в самой Анне. Анна Кевиндж. Женщина разумная и сильная. Она все сделает правильно. У нее будет своя жизнь. Она всегда будет близко. Она узнает Тима и полюбит его, потому что он будет мужем Гертруды. Муж. Благородное слово. Волшебное. Выдержит ли она? Дождется ли? Выдержит ли Тим? Не глупо ли так мучиться относительно мотивов и результатов того, что может, в конце концов, никогда не произойти. Гертруда неустанно говорила ему о том, как они смогут трудиться. Он над картинами, она учительствуя. «Мы будем работать. Я всегда буду плохим художником. Я хочу, чтобы ты стал хорошим художником. Если хочешь этого, тогда ты не должна выходить за меня. Так и быть, ты будешь работать, оставаясь плохим художником». Они уже пробовали так жить. Тим каждый день уходил на этюды. Гертруда занималась хозяйством, листала учебник по грамматике урду. Однако не слишком-то продвигалась. Без преподавателя это было сложно. Она жила произошедшим фактом, новым ощущением себя. Она любила Тима. Его ребячливость, его неунывающий характер, его недовольную застенчивость, его животную игривость, его любовь к ней, его талант, в который верила. Отсутствие претензий, честолюбия, аффектации или гордыни — это не было, и такой вопрос она задавала себе вульгарным вожделением, внезапной страстью одинокой зрелой женщины к молодому мужчине. Это была настоящая, глубокая любовь, которую видят впереди лишь неизменность чувства. Конечно, они бы могли быть с Тимом просто любовниками, да и Тим ожидал этого. Хотя лишь в силу своей скромности и легкого, беззаботного отношения к будущему, что она тоже не могла не любить в нем. С Тимом жизнь так или иначе становилась легче. Другие, родственники, говорила она себе, вообще ничего не значит. Она не должна отчитываться перед ними. Они не семья. Семьи у нее нет, она одинока, и Тим помог ей это понять. Анна, да. Она важна для нее, но совсем по-другому, по-особому. И графа она действительно любит, но, в конце концов, это касается только Тима и ее, и Гая. Ах, Гай, любовь моя! Как все сложится! Это так непросто, это такой риск. Она была не уверена, в чем он состоит, но чувствовала угрозу показаться аморальной, угрозу глубоких душевных мучений, смятения и неверных поступков. «Гертруда! Гертруда!» Гертруда испуганно вздрогнула и оторвалась от своих мыслей, услышав голос Тима. Он бежал к ней по пыльной белой дороге, размахивая руками, задыхаясь, и когда был уже достаточно близко, она заметила, что лицо у него в крови. «Гертруда, помоги! Случилось ужасное!» Примерно в то время, когда Гертруда, прислонив велосипед к насыпи, уселась в траве на обочине, чтобы спокойно поразмышлять в одиночестве, Тим уже направлялся домой. Он ушел на этюды очень рано, однако ему не работалось, да и солнце слишком сильно стало припекать. Он не пошел к Лику, сам не зная почему, а вместо этого сделал несколько зарисовок фонтана мха. Это было непросто. А после он решил отправиться домой, выпить чего-нибудь холодненького и дожидаться Гертруды, которая должна была к ланчу вернуться из деревни. Ланч, конечно, превратился теперь для них в праздничное событие. Он любил побыть один, но вдали от Гертруды каждое мгновение думал о ней. Зарисовывая что-нибудь, ища подходящую натуру, всегда ощущал ее присутствие, словно сам воздух был насыщен ею, как цветочной пыльцой. Гертруда признавалась, что чувствует то же самое. Ей нравилась обыденность его уходов на натуру, ее походы в деревенскую лавку и тихое волнение от знания, что скоро они вновь увидятся. Жизнь обрела изумительную простоту и успокоительную упорядоченность, словно они были вместе уже долгие годы. Тим, конечно, тревожился. Но его тревога была иррациональна, появлялась и исчезала, вызываемая совершенно несвязанными и даже противоположными опасениями. Он не боялся, что надоест Гертруде, хотя понимал, такое возможно. Тут он чувствовал нечто вроде смиренной готовности подчиниться, которая уживалась в нем, с ежедневно подтверждавшейся способностью прекрасно ладить с Гертрудой, развлекать ее, радовать, валять дурака вместе с ней, серьезно разговаривать с ней на самые разные серьезные темы и, разумеется, заниматься любовью. Это сдержанное «разумеется» было важно. В своей страсти они не были неистовыми или бешеными, не старались показать себя или соответствовать. Они были чутки и неуклюжи, и нежны, И Тим легко и естественно вступил в права властителя, будто был наследным принцем в мирном, счастливом феодальном государстве. Эта нежная власть заставляла его порой радостно смеяться, и Гертруда, понимая его, смеялась вместе с ним. Они часто смеялись вместе, но и печалились тоже. И Тим догадывался, что Гертруда думает о Гае. Если в ней просыпалось чувство вины, она держала его при себе и не считала, что должна вдруг становиться холодной, поскольку и тогда испытывала радость от того, что Тим существует. А он не строил домыслов относительно ее мыслей. Скорбь Гертруда была ее личным делом, как любые сравнения между покойным мужем и любовником, которые она могла проводить про себя. О таких вещах он с Гертрудой не говорил. Серьезные темы, которые они обсуждали, большей частью касались их двоих. Конечно, чувствуя себя, сейчас, во всяком случае, в безопасности, они рассуждали обо всех возможных причинах, по которым их отношения можно счесть и, возможно, даже справедливо, ненадежными. Гертруда сказала, что она годится ему в матери, и что Тим прекрасно мог бы жениться на молоденькой. Тим сомневался, что не гонится за деньгами Гертруды. И не потому ли только Гертруда полюбила его, что может помогать ему материально? Скорее всего, эти разговоры в действительности не были настолько уж серьезными. Каждый получал от них удовольствие и лишнее подтверждение искренности любви другого. Они вспоминали родителей, детские годы, учебу. Тим рассказал о Слейде и своих ранних экспериментах в живописи, Гертруда о преподавании в школе и о том, как ей было одиноко в девичестве. Тим избегал всяких разговоров об Анне Кевич. Не любил вспоминать осуждающий взгляд, ее холодных голубовато-зеленых глаз, и, разумеется, он ничего не сказал о Дейзи. Что беспокоило Тима в этот период, на который он впоследствии оглядывался с удивлением, так это трудности отчасти тактического или формального характера. Ему трудно было вообразить их с Гертрудой существование, когда сменится и это конкретное место, и установившийся порядок жизни. Его фантазии о супружестве и опыт кратковременных попыток сожительства с Дейзи говорили о том, что планирование времени и занятий сложно и для одного, вдвойне трудно для двоих. Он не сомневался в том, что они с Гертрудой любят друг друга, но не мог представить, как эта любовь будет воплощаться в практической жизни, когда они покинут Францию. Не мог представить себя в квартире на Ибери-стрит. И как он переделывает кабинет Гая в студию. Будут ли они устраивать званые обеды? Он не мог увидеть будущее, как если бы некий ангел тем самым открыл ему, что этого будущего не существует. Конечно, ему постоянно мешало вообразить будущее, нерешенная проблема Дейзи. Однако, казалось бы, главное, она не слишком заботила Тима. Ему всегда удавалось справляться с самыми глубокими и неразрешимыми вещами, действуя по методике, которой он, несомненно, был обязан, хотя не отдавал себе в этом отчет, тем, что оставался посредственным художником. Эту методику можно было бы описать как систематическое пренебрежение основательным подходом к делу. Уже говорилось выше, что Тим в своем творчестве безрассудно мчался вперед от этапа обещания к этапу, когда уже слишком поздно рассчитывать сделать что-то серьезное. Схожим образом он вел себя и в моральных вопросах. Ему казалось, что не стоит прежде времени стараться разрешить проблему, потому что в конце концов неизвестно, что еще произойдет, и, возможно, все решится само собой. Но потом, когда угроза становилась реальностью, приходилось утешаться фаталистическим чувством, что ничего уже нельзя сделать. В отношении Дейзи он действовал подобным же образом. И тут неспособность представить себе будущее очень помогла ему. Если Гертруда бросит его, то нет и необходимости говорить ей о Дейзи. Да много чего может случиться, вплоть до его смерти, что делает его откровение излишним. И откуда ему, отрезанному здесь, во Франции, от возможного дальнего или ближнего будущего, знать, как лучше поступить? Он сейчас в подвешенном состоянии. С решениями надо подождать.
Гертруда иногда мечтательно говорила, что они останутся во Франции до сентября, но он подозревал, что ее собственная тревога будет тому препятствием. В любом случае, слишком много неизвестных обстоятельств, с учетом которых умнее не торопиться с исповедью насчет Дейзи. В то, что Гертруда, узнав о Дейзи, разжалует его, он не верил. К тому же существуют разные способы признания, когда можно представить новость безобидным пустяком. Куда больше его, непонятно почему, тревожило то, что признание подействует на его собственное душевное состояние. Он боялся и думать, что скажет Гертруде, если та примется его расспрашивать. Неизбежны психологические последствия, и нет смысла запускать эту цепочку последствий, находясь в такой дали от Лондона. Конечно, если все пойдет хорошо, позже придется рассказать Гертруде что-нибудь о Дейзи, но когда придет время, он будет знать, что сказать. Тим понимал лукавость своих мыслей, но это казалось неизбежным. Он не делал попыток в разгар чудесных событий, происходивших с ним, пересмотреть свое чувство к Дейзи, как ни старался вообще освободиться от него. Оно оставалось там, где было, существуя отдельно за скобками вне игры. И это действительно было полезно, в тактическом смысле, поскольку давало силу продолжать вести себя с Дейзи так, словно того чудесного с ним не произошло, и то, что он говорил ей, было действительно правдой. Он послал ей еще письмо, сообщая, что Гертруда и Манфред с миссис Маунт по-прежнему сводят его с ума своим присутствием, и он даст Дейзи знать, когда они уедут, что он надеется скоро случиться, а пока она пусть ждет новых известий от него. Солгать, чувствовал он, было просто необходимо, а потому и стоило ему не больших усилий, чем двигать ручкой по бумаге. Заставила немного помучиться чисто техническая трудность, как отослать письмо. Он не мог поручить это Гертруде. Сам же должен был находиться на этюдах, пока она ездит в деревню за покупками. Он прошел по дороге в обоих направлениях, но почтового ящика не обнаружил. Идти в деревню в то время, когда должен был рисовать, он не осмелился, чтобы не столкнуться там с Гертрудой или чтобы позже деревенские не выдали его. Пришлось в итоге сказать, что он не отказался бы от велосипедной прогулки и поедет вместе с ней. В деревне, пока она была в лавке, он бросил письмо в ящик и вздохнул с облегчением. В человеческом сознании полно отделений, запертых ящичков и секретных уголков. Тим не думал о женитьбе на Гертруде до того момента, пока она сама не произнесла сакраментальное слово. Хотя, в равной степени не думал он и о невозможности такой женитьбы. Тот момент произвел в нем глубокие перемены. Что-то новое появилось в его сознании, в сердце, сосуществуя с радостями и тревогами, машинальной уклончивостью и привычной ложью. Это новое можно было определить как моральную надежду, надежду, которая, когда он страдал, причиняла еще большее страдание. Или это была просто мечта о защищенности, доме и семье, матери? Тим был ребенком, а дети нуждаются в упорядоченной жизни. Нет, это было нечто большее. Желание, которое он теперь испытывал и которого прежде не осознавал столь ясно, было желанием простой, открытой, достойной жизни, где любовь выказывалась бы естественно и искренне, прямо и легко, жизни, которой он никогда не знал. Тим вошел в дом, бросил рюкзак в гостиной и поднялся наверх, в ванную, ополоснуть лицо и руки. Пустил холодную воду и долго держал ладони под струей, наслаждаясь прохладой. Потом пошел к себе в спальню и остановился у бокового окна, глядя на ущелье в далеких скалах, сквозь которые виднелся зеленовато-голубой кусок еще более далекого склона. Он вглядывался в этот свет, а в голове назойливо толклись описанные выше мысли. Он жаждал теперь возвращения Гертруды, спокойной уверенности, которую внушало ее присутствие, ее драгоценная, несомненная любовь. Стояла полная тишина, наполненная звоном цикад, природа застыла в неподвижности. Он перешел к другому окну, откуда открывался вид на террасу, склон холма, долину, до самых скал. Казалось, он видит их долгие годы, привык видеть их с детства, их вечный образ
впечатался в сетчатку и сознание. Солнце, встававшее за ними, сейчас освещало их под углом, выделяя провалы и тени, слепя серыми плоскостями. Тим смотрел на них, и лицо его смягчилось, тревожные мысли забылись. Отходя от окна, он бросил взгляд на террасу и застыл, как вкопанный, дыхание перехватило от страха. Кто-то стоял прямо под ним, на ступеньках, ведущих на цветущий луг. Это был мужчина, который смотрел, как только что Тим, через долину на скалы. Тим узнал Манфреда. Горячий комок стыда и ужаса подкатил к горлу. Тим был в полном замешательстве. На цыпочках отступил на шаг от окна и снова замер, прижав руку к колотящемуся сердцу. Заметил ли его Манфред? Наверняка нет. А если он поднимется по ступенькам и найдет его? Не стоит ли самому спуститься и встретить его, как ни в чем не бывало? Гертруда говорила, никто не знает, что Тим здесь. Как объяснить свое присутствие? Как справиться с собой, чтобы не выглядеть виноватым, смущенным, застигнутым врасплох? Что он скажет, чтобы не подвести Гертруду? Такого они не предвидели и не придумали никакого объяснения на случай, если подобное случится, никакой правдоподобной истории. Не следует ли ему скрыться? Не должен ли он скрыться просто вообще? Не показываться Манфреду на глаза. Необходимо спросить Гертруду, что ему делать, посоветоваться с ней, но как? Если б только Манфред ушел. Тим вытянул шею и посмотрел в окно. Никакого намека, что Манфред собирается уходить. Похоже, он благодушествовал, наслаждался видом. Если бы, думал Тим, удалось незаметно выбраться из дома, можно было бы попытаться перехватить Гертруду и предупредить ее. Но как выберешься, если в доме нет черного хода? Если бы Манфред отошел прогуляться или еще зачем? Ну, конечно, он не отойдет. Скорее, наоборот, зайдет в дом. Вероятно, он уже заглядывал и решил, что в доме никого нет. Или мне просто оставаться здесь, пока Гертруда не вернется? Нет, нужно узнать, что мне говорить. И к тому же, если ее не предупредить, она выдаст нас одним своим замешательством. Потом Тиму пришло в голову, что он может выбраться через кухонное окно. И лучше попытаться сделать это немедленно, пока Манфред не зашел в дом. Он может наткнуться на входящего Манфреда, но попытаться стоит. В этот момент Манфред спустился на лужайку и принялся разглядывать цветы. Тим скользнул к двери, спустился вниз и мгновение спустя был на кухне, где взобрался на раковину. На кухонном окне, обычно закрытом, не было москитной сетки. К счастью, оно открылось легко и бесшумно. Тим неуклюже сел на подоконник и спустил ноги наружу. Внизу его ждали буйные заросли ежевики. Минуту он колебался, но, услышав, как ему показалось, шаги на террасе, соскочил с подоконника, стараясь попасть поближе к стене. Земля за домом оказалась ниже, чем он ожидал. Густая листва сомкнулась над его головой. Он скорчился у стены, совершенно невидимый, но не способный шагу ступить в непроходимых джунглях жестких колючих стеблей. Какой же он идиот, что прыгнул сюда! Он уже поранил щеку, когда летел вниз, а теперь чувствовал, что несколько шипов впились ему в руки и лодыжки и готовы разодрать его плоть. Едва он шевельнется. Десятки крохотных ежевичных пальчиков держали его за брюки и рубашку. Черт бы побрал проклятые кусты. И сам он последний дурак. Что ж теперь делать? Даже не заберешься обратно в окно, слишком высоко. Кончится тем, что придется позорно звать на помощь. Сидеть на корточках вдруг стало невмоготу, и он двинулся, низко пригнувшись вперед, а шипы рвали одежду, рвали тело. Он чувствовал, как по рукам, ногам, лицу течет кровь. И, наконец, будь то некий бог или волшебник, коснулся его глаз, увидел возможный путь к освобождению. Впереди, под сводом высоких ветвей, светлело свободное пространство, а дальше, почти у самой земли, виднелось что-то вроде темного лаза. Не обращая внимания на цеплявшие его колючки, он нырнул сквозь стену листвы и шипов и упал локтями на светлое место. Потом осторожно подтянул ноги и пополз на коленях в зеленый полумрак.